Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 24 января 2012 года. У нас в гостях известный российский предприниматель Абрикосов Дмитрий Петрович, потомок древнего рода промышленников Абрикосовых, соучредитель и генеральный директор Возрожденного товарищества Абрикосова и сыновей 1847 года основания. Дмитрий Абрикосов возродил в 1994 году прославленный российский кондитерский бренд и за 15 лет прошел путь от кустарного производства до крупного инвестиционного проекта федерального уровня. На встрече Дмитрий Петрович знакомит с уникальным опытом по возрождению прославленного бренда и организации современного эффективного коммерческого предприятия, рассматривает проблемные вопросы среднего бизнеса современной России. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Добрый вечер. Прошу прощения за опоздание, но все стоит действительно. Машину пришлось бросить и ехать на метро. В общем, я тут вдруг понял, что надо принести красоту, которой много лет уже, и тут есть вещи, которым лет уже больше 200. Сегодняшнее выступление я вообще хочу представиться. Меня зовут Абрикосов Дмитрий Петрович, мне 48 лет, живу все время в России. В советское время начал свою профессиональную деятельность, делал карьеру в качестве издателя, в издательском бизнесе, который было время 2000-е, 2008 год, издательский бизнес пер и рос, и виделись перспективы очень серьезные, сейчас этот рынок сдулся очень серьезно, и причем не только у нас, но и в Европе вообще, в мире как бы печатные СМИ загоняются в угол электронными средствами информации. Хотя совершенно разные ниши, но может когда-то выровняться ситуация. Сегодня такова, что заниматься стало неинтересно. Но, тем не менее, карьера моя и в западных компаниях, я был руководителем издательских, она мне дала очень хороший, серьезный опыт. Но сегодня здесь я не по этому поводу. Сегодня меня пригласили поделиться опытом возрождения бренда. Это, во-первых, вообще слоев в нашем сегодняшнем разговоре немало, и интересного тоже немало. Насколько возможно повторить и насколько будет полезным все, это я не могу вам сказать, потому что опыт у меня уникальный. Единственное, кто сделал подобное, это был Борис Смирнов. Он тогда это делал совместно с Гарцевым, был такой, не помню его имя, отчество. Он возглавлял общественную предпринимательскую организацию «Общество купцов и промышленников». Вот, значит, они совместно в 90-е начали возрождать бренд «Смирновская водка». Ему было проще, потому что были американские «Смирновы», там была своя специфика, очень большой скандал судебный и так далее. Он вовремя зарегистрировал бренд. Там были правовые всякие разборки, а параллельно он лил водку. Причем лил ее по заказу, размещал заказ как СТМ сегодня. Да, не было такой терминологии, если вы знаете, что это такое, если нет, могу объяснить, да, своя торговая марка. Он работал как СТМ, где он брал деньги, я не знаю, наверное, увлекал разговорами, и производитель вкладывался в его продукцию. Но, тем не менее, капитализация у него шла. Насколько там было хорошо все в цифрах, я не знаю, не видел, хотя мы родственники очень плотно общаемся, но люди обычно хотят делиться орденами, но не дырками от простреленных, там, условно говоря, ляшек и так далее. Поэтому поглощение его было недружественным, его выкинули из бизнеса очень жестко. Стоят ли за этим владельцы компании Пьер Смирнов или нет, неизвестно мне, например. Но кто-то льет сегодня водку Смирнов, она заняла очень скромную нишу. При Борисе было все интереснее, действительно. И, как казалось мне, и, в общем-то, рынку это было актуальнее. Но, тем не менее, еще была попытка возрождения бренда Шустов коньяк, опять-таки алкогольщики, но это делала Ост-Алко компания. И они хотели повторить то, что удалось Смирнову. С Шустовым не получилось. Есть ощущение, что вообще идея и тема возрождения брендов, когда бы то ни было прославленных, да, она, так скажем, сложна. Тем более без реституции, когда там некий клан, ему возвращено имущество, и он начинает сразу апеллировать неким объемом собственности и входит в рынок немножко по-другому, чем просто с нуля. Эта вещь очень такая сложная, непростая. связанная с многими факторами, и, в общем-то, тут даже я вообще профессиональный педагог и преподавал в университете печати, знаю, как преподавать, и что полезного может вынести студент из лекции. Поэтому вот здесь учить даже нечему, это какие-то такие стечения обстоятельств, которые вдруг видишь, что дорожка сложилась, и можно дойти от точки А до точки Б. И вот в моем случае это сложилось, и то на сегодняшний день не могу сказать, что окончательно, что лед достаточно тонок, вообще везде сейчас стал, поэтому мы вот как бы переживаем некие общие проблемы. Но тем не менее. Значит, идея возрождения бренда семейного товарищества А.Я. Абрикосова сыновей, чем его показать, ну вот коробкой, например, да, дореволюционная коробка. Сейчас вся моя коллекция, у меня большой музей упаковки, связанный именно с тем, что я занимаюсь возрождением, будет экспонироваться на постоянной основе с 25 февраля. На Тверской, дом 21, это музей, это бывший английский клуб, музей современной истории России, там будет шоколадный музей, у меня есть хороший партнер, и там будет экспонироваться вся моя коллекция, там будут дегустации шоколада, мероприятия постоянные и так далее. Там можно со всем этим познакомиться, вот одна коробка у меня заблудилась, и как бы в офисе она есть, поэтому я ее привез. Так вот, идея возрождения бренда, она у меня возникла 20 лет назад. Даже, может быть, больше, 24 года назад, в самом начале перестройки, когда только закопошилась наша вся, скажем так, новая история России, и было понятно, что ставка на средний бизнес будет главной, так казалось. Вот. И сразу возникла идея возрождения бренда, и я его зарегистрировал. Причем, чтобы понимать, чем было положено начало, я предлагаю посмотреть фильм, небольшой даже фрагмент. Он хороший фильм по истории семьи, и, может быть, мне будет проще объяснить, почему я оценил эту историю своей семьи как актуальную в коммерческом плане. Все, что я сегодня говорю, на чем делаю акценты, это все касается только коммерции, без всякой лирики. Иногда и лирика бывает коммерцией, да? Но вот посмотрите фильм, и потом я буду уже на нем базируясь, объяснять, почему это, собственно, и привело к такой капитализации моего, собственно, предприятия. Мне кажется, что в этом фильме достаточно доступно и понятно, что в самом бренде, в самой истории семьи содержится капиталистическая составляющая, капитальная составляющая. То есть это капитал. Я понимал, что история семьи и мои предки хорошо поработали, и благодаря этому есть на что опереться. Это не просто...
Так что-то не совпало у нас.
Это не просто как бы история одной конкретной семьи, а это актуальная история, которая может быть полезна и которую можно поднять легче, чем что бы то ни было.
Что бы то ни было. Так, в чем дело? Ключ продукта, тут опять что-то у нас нелицензионное, видимо.
Так вот, я понимал, что в этой истории за счет того, что и предки, и их потомки, и народные артисты, и академики, и дядя получил Нобелевскую премию, и не поехал в Москву на прием Путину, и все об этом говорили, и все это на слуху, а поскольку наш продукт – это продукт широкого потребления, это продукт массового потребления, то я понимал, что как бы составляющая бренда, та, что она в ушах, она присутствует. Не в той степени, в какой бы это было нужно, условно говоря, для того, чтобы продать там какой-нибудь крупной компании, как продал Каркунов свой бизнес. Но я продавать не собираюсь, но в принципе. Но есть эта составляющая. И здесь я понимал, что история становится капиталом. Второй частью капитала, почему именно этот сегмент? Почему не алкоголь? Почему не текстильная промышленность? Почему не издательский бизнес? Почему именно кондитерка? Кондитерка очень специфический вид деятельности. Я все это рассказываю для того, чтобы вы соизмеряли то, о чем говорю я, с тем, чем занимаетесь вы. На мой взгляд, если в продукте, услугах нет составляющих вот этих, как бы у вас на столе, на котором вы приготавливаете ваше блюдо, условно говоря, нету соли, перца, сахара и еще чего-то, то предлагать вялый, уже присутствующий, а еще хуже, успешный, кем-то успешно выведенный на рынок продукт, я сделаю похожее и буду также успешен, на мой взгляд, это глупость, это как бы опора на какие-то мечты, это нереальная, это не вещь, которая приведет вас к успеху. Поэтому я вот хочу вам погрузить в характер размышлений моих. Соответственно, возвращаюсь. Вот этот, вы видите, бренд, который сейчас стоит, это уже коммерциализированный продукт, это продукт разработки крупного агентства рекламного за очень большой бюджет. Разработаны упаковки, коробки, которые здесь лежат, это тоже отдельная тематика.
Тут очень много можно что рассказывать, расскажу, почему это, почему так и почему не по-другому.
Так вот, фамилия известная, год основания очень важно, в кондитерке и в алкоголе очень важен год основания. Это традиционная вещь, которая всем известна даже в постсоветской России, когда у компаний, которые производят вот эти виды человеческого потребления, связанного не с едой, не с удовлетворением первой необходимости, да, а именно с тем, чем человек себя радует, чем он одаряет окружающих. Кондитерка – это всегда премиальный сегмент. Меня спрашивают, в какой сегмент вы видите, в каком сегменте видите продукцию под вашим брендом. Я начинаю объяснять, что кондитерские изделия всегда премиальный сегмент. Не бывает дешевого шоколада. Шоколад всегда дорогой. Если у вас просто шоколад сделан из, так скажем, непригодных и не относящихся к этому продукту веществ, но не называйте это шоколад. Дешевым в кондитерке могут быть вафли, печенье, определенные сегменты продукции. Но если мы говорим о кондитерских изделиях, о конфетах, о сложных конфетах, они никогда не могут быть дешевле определенной планки. Если вы видите, что шоколад стоит ниже, там, условно говоря, 450 рублей за килограмм, это не шоколад. И все. И больше ничего. Это пальма, это соя модифицированная, это красители. Пожалуйста, но мы в этом не работаем. И надо сказать, что лакшери сегмент, он всегда прибыльный. Кондитерка премиального сегмента за время кризиса выросла во всем мире. Сбыт премиальной кондитерки вырос во всем мире во время кризиса. Тоже могу сказать, в каких сегментах и почему это происходило. Страшно интересно, на мой взгляд. Так вот, вот этот бренд. Еще чем он отличается, чем он хорош. Я единственный производитель, который нагло и с ответственностью исполняет и размещает государственные гербы Российской империи, но вот в таком размере и не разберешь, в чем разница между сегодняшним гербом Российской Федерации и гербами Российской империи. Разница есть. В Геральдическом комитете Российской Федерации при президенте мне объяснили, что мы не будем возражать, потому что у вас исторически неактуальный герб. К тому же мне выдало разрешение на его использование глава дома Романовых нынешнее. Там можно углубляться, насколько там кто является правопреемником, какое что, но бумаги эти все есть. Но самое главное, что мы продолжаем традиции, потому что в Российской империи право размещения государственного герба на своей продукции получала компания, которая... Вот у меня тут есть такая коробочка... Вот как бы в чистом виде гербовая коробка, да, можно туда поближе к свету ее покажите. Здесь нет ничего, кроме логотипа и вот этих трех гербов. Стоят даты 1882 и 96. Это победы на нижегородских промышленных выставках. Если компания побеждала в своем виде продукции на этой выставке, она получала право размещения государственного герба. У Петра Смирнова было 4 герба. Он 4 раза побеждал на нижегородских промышленных выставках. Дальше стоит 1899 год. Это поставщик двора Его Императорского Величества. Это как бы не анекдотические вещи, это серьезные вещи. Потому что поставка ко двору — это не была поставка во дворец и кушала не семья императора, а это была поставка государству бесплатно, на бесплатной основе благотворительной, в честь определенных государственных мероприятий, прибытию делегаций, переговоров, обедов и так далее и тому подобное. Поставки были очень большие, документы об этом присутствуют. Если компания 10 лет поставляла на эти мероприятия государства свою продукцию и не получала никаких рекламаций, то она получала право разместить, собственно, государственный герб Романовых. Да? Сверху короны стоит крест, это фактически уже и религиозный символ. Дальше у меня были интересные переговоры с церковью в связи с этим. Это все, вот это все и есть при правильном обращении с этим, вот, на мой взгляд, инструментом, это все средство достижения определенных успехов именно в сегменте кондитерских изделий. Если бы бренд казался, условно говоря, я не знаю, лошадиной сбруи или там еще чего-то, выпуска станков каких-нибудь, масса была компаний в России, бесполезно даже заниматься, бесполезно даже это пытаться поднимать, это зря потраченное время. Только кондитерка, ну хлеб на худой конец, да, зерно может быть и алкогольные напитки. Вот это то, что есть, собственно говоря, актуальное. Ну и вот мой бренд сыграл очень неплохо. Следующий инструмент, который, я считаю его инструментом, это, собственно, продукт, на который опирается моя брендованная продукция. Продукт у нас это шоколад. Значит, соответственно, что такое шоколад, это тоже очень важно понимать. У меня есть такой небольшой материал, это очень важно. Значит, история привычной плитки шоколад. Надо понимать, что шоколад чистый, мы говорим только о чистом шоколаде. Это продукт, который особый объем употребления в северных странах. Дело в том, что вот эти вот зерна, которые лежат в этой кучке, это зерна, которые получены из... Ну, давайте пойдем уже по тексту. Значит, шоколад существовал исключительно в виде напитка, и пили его инки. И все это происходило в Латинской Америке в основном. Но какао-деревья растут в очень узкой полосе климатической, только в Африке. Немного. В Латинской Америке основная масса плантаций и немного в Азии. Не удается до сих пор никому, компания Nestlé пытается со страшной силой модифицировать это дерево. Дерево очень древнее, капризное и не модифицируется. Оно растет в нижнем ярусе этого тропического леса, очень специфическое, зависит от природных всяких там температурных перепадов. Может произойти не... То есть идет ферментизация плантации, вода, определенные, оно как животное. Какие-то ферменты должны выработаться в этих плодах с тем, чтобы это стало, собственно, какао, да? И вот он существовал исключительно в виде напитка, изобрели его 3000 лет назад. Индейцы, альмеки, напитку название используем до сих пор. Какао. Удивительно, что столь долгое время название изменилось лишь несколько букв. Ацтеки считали какао священным и почитали его как подарок Бога. Своего они будут воспроизводить. Напиток употребляли в холодном виде. Обжаренные какао-бобы сами по себе имеют горький вкус. Смешивались с водой, затем эту смесь добавляли перец чили. Они на самом деле его пили не для удовольствия. Какао в таком виде это удивительный тоник, очень мощный тоник. И можно вот в этом музее шоколадно-тверской это попробовать. Там действительно готовят настоящие, обжаривают какао-зерна и готовят вот по этому рецепту этот напиток. Это действительно вставляет буквально мы в переносном смысле слова. Они курили листья этого дерева. Христофор Колумб открыл для себя не только Латинскую Америку, но и, соответственно, стали они употреблять какао. За 100 семян можно было купить хорошего раба. За 100 семян, понимаете? Европу познакомил Кортес, это был разбойник, он привез в Испанию ко двору испанского короля Карла V, скрывали друг от друга, французы потом получили, все, пробуя этот напиток, были потрясены его качеством, и он был очень дорогой, экзотический. Шоколад считал столь важным продуктом, предназначенным исключительно для королевских особ, что все, относящееся к шоколаду, стало государственной тайной. Да, вот эта история страшно интересная. Французская королева, она австрийская и так далее, взаимоотношения и тому подобное. В 17 веке он начинает продаваться в Германии в аптеках в качестве общеукрепляющего средства. Пить англичане и так далее и тому подобное. Вот так выглядит плод какао. То есть это вот такие крепящиеся прямо к стволу вещи, не знаю, как называть, фрукты, что это такое. Там внутри желобках лежат вот эти зерна, да? Давали пить морякам, которые ходили в ночную службу, в ночную несли вахту в море, горячее какао, в Россию пришел шоколад и так далее. И тому подобное. И вот в 1847 году компания Кэдбери, это опять фамилия владельца, они изобрели форму, как его сделать твердым. До этого он не был товаром.
Это был порошок, который нужно было развести и пить. Они его, они в него добавили лецитин. Это морские водоросли, очень дорогие, кстати сказать, и очень недешевый продукт. И лецитин его связывает, и он становится твердым. Но плавится настоящий шоколад при температуре 22 градуса. Если в теплом магазине в Лахе увидите шоколад лежит, не покупайте, это не шоколад. В сегодняшнем шоколаде должно быть два составляющих: какао-масло и какао-тертое. Если вам пишут какао-порошок, не покупайте, это не шоколад. У нас в нашей кондитерской промышленности используется только какао-порошок, снижаются затраты, вместо какао-масла кладется у нас пальмовое масло, оно по каким-то там свойствам чем-то напоминает, но это не имеет ничего общего одно с другим, потому что какао-масло – это уникальный продукт. Ну вот появился товарищ Тавыкосов сыновей в этот же год, действительно так совпало. Алексей Иванович создавались уникальные сладости, да, там было очень много идеологии. Сам Алексей Иванович, он был удивительный человек, он занимался не кондитеркой, он не был кондитером. Очень важный момент, вот к образованию, к бизнес-образованию. Алексей Иванович не был кондитером профессиональным, он нанимал, у него работали лучшие технологи, химики, занимались раскрытием рецептов конкурентов, разработкой своих рецептов, но сам он скорее был маркетологом. Он смотрел шире, выше, чем просто бизнесмен. При этом он 35 лет занимался развитием коммерческого образования в стране. Вообще этот человек, вот этот вот человек, он стал основоположником кондитерского образования в России. 35 лет он возглавлял Московскую практическую академию коммерческих наук. Она находилась в здании, где сейчас Высшая школа экономики находится, на Бульварном кольце. Но это была средняя школа. Туда приходили мальчики с 7 и заканчивали в 14 лет. А он сам отбирал этих будущих слушателей и сам принимал выпускные экзамены. Это была школа, и воспитывали там управляющих, то есть менеджеров. А коммерсанты, выдающиеся наши российские предприниматели, кто развивал страну и был вот этими паровозами, они все заканчивали университет, и в основном физмат. То есть, чтобы не зашориться только деньгами, вот то, от чего страдает наше государство сегодня, это бухгалтерия. Постоянные подсчеты и перерасчеты. Вот бизнес-план, там, условно говоря, такой толщины. И вот это вот считается основанием для какого-то будущего великого счастья. Да? На самом деле все совсем не так. Так вот, вот это видение, чутье, что актуально, на какую педаль в душе потребителя нажать, что именно должно в себе содержать продукт. Да, вот я вам только что сказал о бренде, и сейчас рассказываю о продукте. То есть у меня вторая составляющая очень богатая. Это сувенирка. Мотивация к приобретению кондитерских изделий огромное количество. Несмотря на то, что два пика известных, это Новый год, зима, Новый год, и плюс там 8 марта, тем не менее, я убежден в том, что под нашим брендом и с нашим выпуском определенных тематических линеек мы будем иметь спады гораздо более плавные, нежели конкуренты, которые производят тупо там Аленку и какие-то наборы типа ассорти с розочками на коробке. То есть вот это умение сориентировать покупателя и заставить его купить продукт, это был основной конек Алексея Ивановича. Его называли вообще королем рекламы. Вот такие были фирменные магазины по всей стране, они были как музеи. Скорее, это были места для продвижения бренда в принципе, потому что оптовый сбыт, он был гораздо более важен, нежели это розничная торговля. Бесконечное количество рекламы, которые висели на тумбах городских, плакаты, в газетах и прочее, и прочее. Паровая фабрика, все это было очень важно, и сегодня это важно, чтобы тем, кто покупает товар, было известно, на какого качества продукция выпускается. Вот такого вот рода у нас презентация. Вот это продукт, которым мы, собственно говоря, в который мы одеваем наш бренд. Поняв, что с моей точки зрения есть очень хорошее, поняв, что и сам бренд, и история, которая в него заложена, это очень хорошие инструменты с точки зрения маркетинга, рекламы и продвижения. Поняв, что продукт, который будет одеваться в этот бренд, сам по себе в себе несет очень серьезные и привлекательные стороны, нужно было приступить к следующему шагу, провести анализ рынка вот этой продукции уже, собственно, в нашей стране. Ну, это обычная как бы типология, да, поведения. Ну, объем колоссальный в России. 12 миллиардов долларов, и сегодня он вырос где-то порядка 14. Шоколадных изделий тоже выросло, вот, собственно, шоколада, да, 5,4 миллиарда. Это, в общем, как бы нефть, по сути дела, да. В коробках колоссальный объем. Премиальный сегмент, высококачественный шоколад тоже достаточно, и при этом будет интересная сейчас страница о том, кто работает на нашем рынке, как они это делают. Очень важно, когда вы готовите свой продукт или свою компанию, свои услуги, видеть, в какую ситуацию вы выходите с этим. Что есть для потребителя ваших услуг или товаров, всегда должно быть что-то новое, привлекательное, что вас объективно отличает от окружающих конкурентов, но при этом вы не должны ломать им мозг. То есть вы должны попасть на некую уже существующую траекторию движения рынка, но где-то чем-то отличиться, чтобы совсем как бы не попасть в сложное положение. Доля импорта 15%, да, то есть очень небольшая доля. Пик сезонности на холодное время года, это мы все знаем. Значит, ну вот соотношение шоколадные конфеты развесные, я не знаю, сколько это интересно, но вот как бы как оно есть, шоколадные в коробках, дрожжи и так далее. 46% российского рынка принадлежит иностранным компаниям на сегодняшний день. Это очень большая доля, и вот тут вот возникает интерес. Вот я почувствовал в этом интерес. Как работают крупные западные компании на нашем рынке? Значит, по примеру компании Nestlé, я могу сказать, что иностранные компании, концерны, дифференцируют мировой рынок, на котором они работают, по разным параметрам. Значит, Россия у них попала в зону низкосегментной страны, так скажем, поэтому они не производят здесь и не продают качественный какао-продукт. То есть то, что делает там фабрика «Россия» в Самаре, принадлежащая Nestlé, это действительно заменитель, это дешевый продукт. Но за счет упаковки, упаковка у них дорогая и неплохая, они зарабатывают хорошие деньги, продавая низкокачественные конфеты. То есть уже есть некая ущербность конкурентов по отношению к, там, к той идеологии, которую я закладываю в свою бизнес-схему. Плюс компания Mars, которая лидер, и она работает. Ну, здесь есть у нас эти компании. Значит, да, какао-масло. Доля затрат на масло какао при производстве качественного шоколада может доходить вот до такого объема. То есть самое дорогое – это какао-масло. Действительно, какао – это уникальный продукт, я доскажу. Для того, чтобы получить качественный шоколад, тот шоколад, который радует женщин, повышает способности мужчин, влияет на психику детей позитивно, действительно нужен в северной стране, действительно вырабатываются эндорфины, действительно это тоник, действительно это допинг даже в каком-то смысле. Какао перерабатывается до сегодняшнего дня по старым рецептам. Вот там, где растут эти плоды, они собираются в нужный момент, причем можно опоздать, можно не успеть, как угодно, можно раньше, чем нужно срезать. Это нужны специально обученные местные туземцы. Они срезают вот эти большие плоды, зашивают их до сих пор, до сегодняшнего дня, вручную, в мешки из такой парусины, закапывают в землю непосредственно в месте произрастания дерева, и оно там начинает гнить. Вот эта оболочка должна начать гнить. Когда она гниет, поднимается температура, идет ферментизация плода. То есть там идет, там выстраивается определенная цепочка. Я не знаю, как это называется, ну, в общем, на каком-то микроуровне, не атомная, молекулярная цепочка. Молекулы выстраиваются определенным образом. Если прервать процесс раньше, если перегреть этот плод, оно будет по-другому выстроено. Оно дико подвижное, шоколад дико подвижный продукт. Причем сидеют у вас конфеты хорошие. У него пошла миграция жиров. Он начал выламываться, начали из этой, вот из этой конструкции молекулярной какие-то детали и вылезать наружу конфеты. Это удивительно. На самом деле это такая очень идеологическая вещь, шоколад. Это есть о чем поговорить, а если есть о чем поговорить, много интервью, много телевизионных передач. Поэтому хороший пиар, продвижение, чтобы вы понимали, почему для меня это ценно. То есть есть о чем сказать, да, разговор провести. Так вот, значит, они там гниют, их выкапывают в нужное время, тут же обжаривают, и вот этот обжаренный плод, значит, его начинают перетирать.
Его перетирают, это называется конширование, его коншируют. Перетирая, выделяется масло, это получается такая масса тягучая, а она несъедобная совершенно. И где-то трое суток в открытых таких конструкциях его крутится такая мясорубка с вскрытым бортом одним. Там это все перетирается, идет испарение ненужных нам веществ, аминокислот, которые человеку не нужны. Там вонь такая стоит на фабрике, что все входят в респираторах. И вот после того, как оно, значит, выдохлось, осталось то, что нам надо, вот это вещество начинают делить на части. Оставляется какао-масло и какао-порошок. Вот этот какао-порошок скупается производителями-жуликами по очень дешевой, это жмых фактически. И его просто докладывают в свои конфеты и бодяжат уже маслом пальмы. А какао-масло безумно дорогой продукт. И вот это какао-масло берут, а потом просто тертое какао, вот это коншированное. И вот когда их соединяют, то есть добавляют больше в эту массу, больше какао-масла получается. И вот это есть шоколад. Вот он стоит бешеные деньги, условно, это бельгийский шоколад. Мы можем делать такой же легко. И именно такой шоколад будет приучать всех потребителей. Вот один раз съел, и как наркоман уже будет искать человек качественный продукт, чтобы себя порадовать и так далее. Значит, вот, пожалуйста, эквивалент какао-масла, да, сколько чего у нас есть. Луриновые эквиваленты какао-масла, заменители какао-масла, не луринового типа.
Дмитрий?
Да.
А сколько компаний у нас в России качественный шоколад производит?
Очень мало. Я вам скажу так, например, Бабаевка производит качественный шоколад, фабрика абрикосовых, это Бабаевский ныне концерн, да? Они производят качественные конфеты, но в небольшом объеме. То есть у них вообще это отдельная тема, как построен этот концерн. Я акционер концерна Бабаевский, я знаю, как построена там вся схема работы. Но там производится некий процент качественного шоколада. Но массовый сегмент, 80% это пальма, это какао-порошок.
А еще есть кто-то? Или больше никого?
Ну, есть мелкие разные. Я вам сейчас расскажу, это как бы другой вопрос. Значит, вот-то у нас основные производители, то есть анализ рынка, да, после объединенных кондитеров, которые держат очень большой процент, 35% рынка российских, да, они объединяют 16 компаний, вот, они устроены очень интересно. Они пошли по пути брендирования ограниченным количеством брендов всей продукции. Я не буду все перечислять, но, ну, условно, Аленка, Вдохновение, там еще что-то, Бабаевский, Ротфронт там и так далее. И все это производится на всех 16 фабриках. То есть вы можете купить Аленку, которая проведена в Зее. Бренд Аленка принадлежал Красному Октябрю всегда. Теперь они раздали всем своим фабрикам, раздали лицензии, сублицензии для использования этих брендов. Поэтому в Зею они не везут Аленку, на логистике они экономят безусловно. Но то, из чего она там сделана, это даже страшно подумать, в принципе, да? Нестле – крупнейшая компания, Объединение Россия, кондитерская фабрика Камская, русская кондитерская фабрика. Причем русскую кондитерскую фабрику они купили и закрыли. Они перевели все производство Камильфо на фабрику Россия. Но это как бы с точки зрения бизнеса правильно, но вот логика такая. Компания Марс. Это крупнейший производитель батончиков в мире. Помимо батончиков они производят еще много чего, собачьи корма и так далее. И вот они поглотили таким двойным поглощением, они купили Коркунова, и в результате этого возникла очень интересная ситуация сейчас на рынке розничном именно наборов типа ассорти, я расскажу чуть позже об этом. Kraft Foods, опять-таки западная компания, Alpengold, это вообще не шоколад. Там даже нет состава на плитке, они пишут только калории, они пишут только там жиры, калории и прочее, все. Это однозначное, совершенно вредное производство, это целлюлит, это все, что хотите. Они не делают шоколада в принципе. Kraft Foods, да, концерн Штоперк и прочее, Кэтбери. Оркла, Феррера. Вот Феррера очень интересная компания, итальянская, семейная, это фамилия Джамбатиста Феррера, основатель, у них очень интересная история, у Феррера очень близко как бы вот моей семейной истории. После войны они поднялись, они начали делать вот этот самый, как это называется, шоколадную пасту, которая мажется на хлеб. Нутелла. Они стали делать нутеллу, и вот на этом там арахис тертый, какая-то краска, ну, в общем, такая дешевая история, но тем не менее они залетели колоссально, и после этого они стали премиальными. Действительно, они производят премиальные продукты. Там был, он погиб трагически в 48 лет на велосипеде, погиб в ЮАР. Непонятно, то ли его убили, то ли он сам его нашли, просто он ехал по трассе, сын этого основателя, он был действительно человек гениальный, он запустил Феррера, в смысле, он запустил Рафаэлла, и он запустил вот это вот Феррера коробки коричневые. Это очень интересный продукт, очень интересная ниша, у него колоссальная капитализация, его взяли все сети без входных билетов и без всяких СТМов. Он очень правильный был человек, но вот он трагически погиб, тем не менее. Значит, ну вот как бы отечественные, да, волшебница, победа, славянка, это все малоинтересные продукты. Структура импорта по странам и поставщикам, да, то есть куда импортируем и кто продает в основном, да, вот соотношение. То есть все вот эти вот данные исследовались, куда экспортируем. В основном, как видите, это у нас Азербайджан, Украина, Казахстан и так далее, то есть это СНГ. Вот то, что в 2011 году оно, в принципе, так и состоялось. Потребление шоколада. Посмотрите, Россия стоит в очень хорошей компании. Россия повышает даже Францию по потреблению шоколада. То есть, в принципе, это очень интересный рынок для производителей кондитерских изделий. И по сравнению с тем, сколько у нас производителей работает, у нас большие перспективы в этой части. Частота покупки, да, каждый день, 3-5 раз в неделю, 2 раза в неделю, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц и так далее. То есть мы изучали, делали фокус-группы, проводили для себя, для ребенка на праздник и прочее. Мотивации к приобретению очень много. Очень много мотивации к приобретению. По видам шоколада у нас темный шоколад, то есть люди хотят получить именно тот продукт, в котором есть какао-масло и содержатся те вещества, которые полезны организму. Молочный содержит, хороший молочный содержит в себе какао-масло, но из-за того, что нет какао-тертого, он тоже не считается шоколадом по-хорошему. Значит, тенденции рынка. Смещение потребления в сторону более дорогих сегментов. Одной из наиболее устойчивых к рису категорий будут составляться сегмент упакованных шоколадных конфет. Все правда. Все вот это 2 года назад мы составляли. Действительно, так все и сработало. Сегодня сегмент упакованных шоколадных конфет растет и вообще вырос самым активным образом. Динамически развивающимся социальным сегментом является премиум и люкс, что обусловлено 2 критериями. Статусностью и универсальный подарок. В России принято считать, что премиальный сегмент – это конфеты стоимостью свыше 500-550 за килограмм. Ну, сейчас немножко повыше, да? Успех того или иного бренда, повышение спроса или падение объема продаж очень часто зависит не столько от качества продукта, сколько от точного позиционирования и правильно выбранной стратегии продвижения. Вот этот анализ еще больше убедил меня в правильности затраченных средств и в затраченном времени на продвижение бренда, товара и вот, собственно говоря, вот этой рыночной ниши, в которой мне предстоит проводить оставшееся время на нашей земле. Рынок шоколада в сравнении с другими рынками особенно устойчив к рецессии. Даже при сокращении расходов населения траты на шоколад существенно не снижаются. Ценовой сегмент премиум обладает высокой коммерческой привлекательностью по нескольким причинам. Основная из них – предложение пока отстает от спроса, что позволяет устанавливать и удерживать высокую премиальную наценку при продаже товара. А спрос в сегменте мало зависит от цены и дает право на жизнь весьма дорогим продуктам. На сегодняшний день среднее душевое потребление шоколада в России оценивается специалистами в 4-8 кг в год, что обусловит потенциал для роста рынка. 5,8 кг. Но это действительно так. Значит, что вот нашим товариществом? Сильный бренд с давней успешной историей, весьма благоприятное восприятие бренда современным потребителям, позиционированное в наиболее перспективных рыночных нишах, премиум нижний, средний, верхний, отказ от использования в рецептурах заменителей какао-масла, благоприятная рыночная ситуация для выбранных рыночных ниш, почти полное отсутствие прямых конкурентов, это правда. Предложение отстает от спроса. И успешный опыт пробных продаж без какой-либо информационной поддержки. Вот таким вот образом был оценен этот рынок. И вот, собственно, была создана компания. Теперь, собственно, уже о том, то есть, опять-таки, возвращаясь к предмету. Вы оцениваете рынок, свою нишу. Вы понимаете, в чем сильные и слабые стороны этого рынка на сегодняшний день, какие перспективы его развития, что может повлиять извне, что изнутри.
и стране в общем и целом, и как бы в ситуации, которая в ней ее существует. Вы оцениваете характер товара и услуг, которые вы выносите на этот рынок, а потом уже посредством чего вы его продвигаете. Вот эта вот самая брендированность, она в принципе обязательно и нужна в любом виде человеческой деятельности, потому что услуги или товары все связываются с тем, под чьим именем они выходят, под каким названием они существуют на рынке. И далее уже, собственно говоря, создается компания. Ну и вот начинается вся эта история с продвижением. Возрожденные традиции качества. Вот тут начинается, как бы, нужно оценить, сколько граней у вас для того, чтобы вы могли какие-то вынести сразу, какие-то иметь запасные. Нужно оценить, что в чем-то может заключаться провал, то есть что-то может не вызвать интерес или, наоборот, отторгнуть вашего потребителя или пользователя. В чем, как бы, чем вы будете отличаться от конкурента? Вот возрожденная традиция качества. Ну, можно было написать еще массу всего интересного, но вот написали вот это. Это, да? Идеология маркетингового продвижения. Я готовил бизнес-план, теперь я уже буду погружаться в контекст нашего с вами бизнес-существования. Значит, моя компания на сегодняшний день является аффилированной, в полном смысле слова. Причем аффилирована она не с одной структурой, а с целой конструкцией, как некий космический корабль. Вот это то, с чем там пытаются бороться на всяких площадях болотных и так далее. Но я это знаю изнутри. Потому что уже немало лет мне, и прошел я разные в жизни моменты, но дикарем вылезать у меня почему-то нет никакого желания в нашей стране. Во-первых, потому что она старая страна, у нас старая цивилизация. Мало того, еще замороченная советским периодом существования. То есть очень все сложно и как бы непросто. И мне важен успех, даже не только для того, чтобы быть успешным в материальном смысле слова, но это тоже немаловажно, но и для того, чтобы было понятно, что каждое движение на рынке, в контакте с партнерами, приводит к поставленной цели. Если не приводит, я не буду рвать на себе волосы, рвать просто нечего, и кричать, что это они и кто-то виноват. Нет, виноват я. Я неправильно сориентировался на рынке. Так вот, помимо того, что есть рынок у нас розничный, помимо того, что есть определенные вопросы объективные, которые надо решать, о которых мы только что говорили, в нашей стране есть субъективные вопросы. Мы все прекрасно это понимаем. Я не могу это обсуждать с той точки, я хочу это обсуждать и буду рассказывать, но критически оценивать эту ситуацию бессмысленно, абсолютно бессмысленно. Значит, принимая ситуацию такой, какая она есть, я вышел со своим продуктом, вот с этой линейкой. Значит, в кондитерке, вот в данном случае, очень важна как бы линейность продукции. Вот это была линейка, такая красная у нас, сейчас это уже не выпускается. Я вложил свои средства и по схеме вот этой СТМ заказал у одного из производителей мелких, там, 5 видов продукции. Сейчас уже не помню точно сколько, да? Вот есть тут буклет, они тут все представлены. По его каналу мне удалось его уболтать, заплатив ему деньги за продукт, он мне дал скидку хорошую, то есть, чтобы там не было коммерческой составляющей. Особенно интересен был вот этот продукт. Тут еще мне нужно обязательно сказать о том, что любой продукт, любая услуга, она должна в себе, на мой взгляд, содержать возможности самопродвижения. То есть в ней должно быть заложено нечто. Мы все занимаемся разными вещами, поэтому можно только параллель какую-то установить, да, что делает ее привлекательной и способной к саморазвитию на рынке маркетинговом. То есть человек купил, попробовал, удивился чему-то и поделился с соседом, условно говоря. Или, как у меня было, вот за этим продуктом на Новый год, он продавался в ГУМе, в гастрономе, туда попасть очень непросто. Я попал туда без входного билета. Директор лично со мной выкладывал самую главную центральную витрину на Новый год. Он убрал весь немецкий ассортимент, поставил только мою продукцию. Мы заработали очень хорошие деньги. У него там навар 200%. Такая коробка стоила 650 рублей. Здесь 180 грамм, посчитайте, сколько за килограмм. Какой-то премиальный, это уже какой-то в квадрате премиальный, если не в кубе. Так вот, прошло 2 года,
Сегодня в офис совсем другой компании, у меня другой ассортимент. Звонит человек и говорит, мы приехали с машиной купить много в ГУМе для корпоративных подарков. Ваш композиторский шоколад, где купить его нету? Вот это показывает, что в продукт было заложено, никто его не рекламировал, никто его не продвигал, никто не уговаривал, никаких телевизионных опций не было, ничего не было вообще. В продукт было заложено нечто, что дало ему такую длинную жизнь. Объем вот этого был, по-моему, 10 тысяч коробок, то есть ничтожный. Но, тем не менее, очень хорошие показатели. И до сих пор его магазины хотят. Может, и мы когда-нибудь и сделаем. Значит, здесь внутри были стики с 8 вкусами шоколада, действительно настоящего, с портретами композиторов. То есть, сам продукт параллельно... Значит, 8 видов шоколада здесь лежит, 8 цветов. Я придумал, вот как бы, да, попробуй музыку на вкус. На мой взгляд, очень неплохой слоган для кондитерки. Но ты до ре ми фа соль ля си до. То есть такая вот игра. И вот оно сработало. Подобный же продукт стал формовать компания French Kiss. Они тоже взяли у того же производителя сырья, у компании Байкалибаут, эти же виды шоколада и стали лить плитки огромные, как Риттер Спорт 100-граммовые, зеленого шоколада или рыжего. Я был убежден, что больше, чем маленький стик, такого продукта съесть нельзя. Но он натуральный, но там все-таки есть ароматизаторы. Апельсин, там лайм или еще что-то. Они сделали такой толщины вот такие вот брикеты, ничего не продали. Увидев, что я продаю по такой цене тот же самый продукт, это была истерика. У людей была истерика просто. Они были убеждены, ну, у них там был определенный эксклюзив, но, тем не менее, мне вот дали вот этот вот шоколад для моих коробок. Это была истерика. То есть продукт, в него должно быть заложено возможности самопродвижения. Это делает его сильным и защищенным. Или услуга, да, ну, условно говоря, там, вы кого-то стрижете, но при этом еще оказываете какие-то еще там услуги. Или там, ну, не знаю, ну, понимаете, да? То есть, но если надо, предположим, к товару прикладывать подарок, что тоже возможно... Это в журнальном бизнесе, например, была такая фишка. К журналу мы прикладываем CD-диск, да? Когда я работал в немецкой крупной издательской компании, мы выпускали журнал «Гала», был такой звездный журнал еще до всех сегодняшних. И тираж рос, но не так, как казалось, нужно издателям. И было предложение положить CD-диск Киркорова с каким-то там, по-моему, тогда это был вот этот их с Пугачевой мюзикл, который они, Чикаго, что ли, они тогда делали. Какие-то там арии. Естественно, выросли продажи, но сказали, следующий журнал должен быть без CD-диска. Иначе будут покупать журнал как приложение к CD. Вы потеряете покупателя. Значит, журнал у вас плохой. Если у вас будет бешено расти только за счет CD. То есть внутренняя составляющая продукта любого, она должна быть. Если, предположим, вы работаете в сегменте, где сама по себе услуга или товар прост, скажем так, да, я не знаю, там, молотки делаете, значит, что-то должно быть в конструкции ручки там или что-то еще, но обязательно что-то должно быть. Вот, и, значит, по поводу того, в какой рыночной ситуации вот моя капитализация произошла. Капитализация у меня произошла ультрасовременная, ультраактуальная. Компания сегодня, я ей руковожу, она аффилированная абсолютно. Могу сказать, что аффилироваться и обретать партнеров вообще обретать партнеров надо уметь. Это тоже очень важная часть бизнеса. Вот эти вот субъективные человеческие составляющие, умение общаться, и причем со всеми по-разному. Если ты, предположим, вот как бы пообщался с одним и понял, что вот это его ахиллесова пята, условно говоря, выходишь с тем же самым подходом тут же через час на переговоры, а тут совершенно другое, это вот как бы нужно постоянно. То есть зондировать почву, понимать, с кем ты и кто напротив тебя, это все очень важно. Вот. И таким вот путем, заказав первый продукт, став на полке, получив очень хорошие цифры, ну цифры как бы не в объемах, там миллион тонн, нет, а по отношению себестоимость, отпускная цена, никакой нагрузки маркетинговой, рентабельность, вот это все прям ни у кого такого не было. Я даже встречался с руководителем компании ВК, есть такой легендарный Виктор Кудрявцев, месяцев он запустил кондитерскую компанию ВК, потом он ее потерял, он был вынужден ее продать за долги, потому что на него наехали очень серьезно. Он продал ее Павлову, господину Павлову, который до этого продал Нестле вот эту самую русскую кондитерскую фабрику, не знал, куда девать деньги, а продал он вот эту самую свою компанию, потому что она тоже была неправильно выведена на рынок, и затраты на ввод превосходили любые там возможные прибыли. Но вот эта вот кривизна бизнеса, которая меня совершенно не увлекала. Вот категорически нет. Я понимал, что вот это первый шаг, что дальше этим шагом двигаться невозможно. И начал искать компании, кому был бы интересен опыт, бренд и умение работать, видение рынка. И такая компания нашлась. Это была глубоко аффилированная с очень крупным государственным банком структура. Она была создана, так скажем, не родственниками руководителей банка. Это детский сад. Никто так уже не работает сегодня в нашей стране. Это были друзья, это были близкие друзья, это такая шайка, в хорошем смысле слова. Значит, руководители банка создают такую компанию управляющую. Этой управляющей компании выдаются кредиты без каких бы то ни было обоснований. Под такой процентной ставкой, что ее можно два раза продать на рынке. Вот так и люди работают, да? Но в данном случае ребята были молодые, мне повезло. Они, конечно, сделали свой бизнес сразу, некий, да? Вот, и у них все хорошо. Но при этом они построили фабрику. На эти деньги они построили огромную фабрику, которая может занять 10% кондитерского рынка. В городе Иваново, причем решения принимались о строительстве именно кондитерской фабрики, именно в Иваново, совершенно случайным образом в ресторане, после того, как отметили успешную операцию с другим предприятием. Вот так это все оно выглядит изнутри, вот так оно все развивается. И в результате директор тогда, там была маленькая фабрика с крошечным цехом, просто кустарное производство. И с этим директором познакомили первого заместителя председателя правления банка. Как-то он его увлек, он умеет увлекать. Директор нынешней фабрики умеет увлекать людей. И в результате государство там подсело на очень крупную сумму. То есть реально туда впилили 5 миллиардов рублей. И фабрика стоит с ультрасовременным оборудованием. Такого нет больше в стране ни у кого. И они поняли, что они попали. И что делать? Надо что-то делать. Надо папе что-то показывать. Как-то надо объясняться. Вот. А папа там непосредственный, как бы, вот, и что-то надо с этим вопросом решать. И тут появляюсь я, меня знакомят также частным образом. Я показываю, объясняю, демонстрирую. Вот это уже для них фабрика называется у нас «Красная Заря». Все те же революционные, это топонимика дурацкая. Но неважно. Значит, мы вот это все быстро сочиняем. Вот это, по-моему, так и легло в обоснование тех 5 миллиардов, которые были вложены еще до того, как я вообще увидел его в глаза. Ну, ради бога, если людям это помогает, может только порадоваться. Для меня, лишь бы это было конструктивно, лишь бы в результате всей этой деятельности, пускай даже обремененной косвенными затратами, так это назовем, выходил продукт рентабельный. Вот что важно. Если будет нерентабельный продукт выходить в результате этой всей ерунды, то страна просто реально сядет на мель, вот как тот корабль. Это объективный факт. Если в результате всех этих плясок коробка конфет будет стоить в два раза дороже рыночной, ну кому она нужна? Это надо понимать, что есть какие-то пределы. Ну вот, пределы есть. И мы все обсудили, я с радостью аффилировался, ко мне вошла эта управляющая компания, я вошел к ним, и мы начали действовать по выводу нашего продукта на рынок. Значит, вот этот бизнес-план, который, собственно, и рассматривал банк наш чудесный, я не буду его называть. Их всего три таких в стране, можете догадываться, какой из них это был. Значит, почему положили в основу? Вообще первый зампред этого банка на тот момент, который был, его потом уволили очень быстро почему-то, вот, к сожалению. Он был дядька, парень молодой, 36 лет, он был очень предприимчивый, живой, немножко хамоватый, но тем не менее, ну, он вообще был в резерве президента. Все там было, оно как-то вот он и растворился пока в природе, не знаю, может где-нибудь появится. Я с ним работал с удовольствием. Человек слушал, понимал, воспринимал и принимал решения. И через два дня приходили деньги. Вот этот подход, если ты тем более не считаешь, что ты половину себе положишь в карман, он очень действенный, на мой взгляд. Потому что можно украсть очень много вот под такие бумажки, да, вот чеческий фактор. Но у меня такой задачи не стояло, он это понял, по-моему, и у нас с ним работа шла очень эффективно. И мы за 4 месяца сделали огромный объем работы, пожалуй, даже я считаю, что больше, чем построить эту фабрику. Потому что произвести, как говорится, это не проблема, проблема продать попасть. правильной цене. Вот это главное. Значит, наверху у нас стоит главные слова – качество продукта. Здесь предполагается и, собственно, качество самого продукта. Вот наши конфетки здесь лежат. Они как образцы у меня, вот, например, вот этого, да, вот это чистый шоколад, действительно, конфеты постные, они без молочных жиров. Вот, значит, качество продукта не только потребительские, оборудование на фабрике стоит уникальное, что еще плюс был, да, которое позволяет делать то, чего не может делать ни одна современная сегодняшняя российская фабрика. Там стоят линии квадрошот, 4 вида начинки в одной конфете, один заход головки в форму. То есть раз и отливается ручного отлива практически продукт. Себестоимость такая же, как у обычной конфеты. Это очень серьезные такие отрывы от рынка, еще дополнительные. Дальше мы пишем, а что нам позволит открыть это качество нашим потребителям? И вот право, упаковка. В кондитерских изделиях упаковка является принципиально, да? Ну вот, например, Пушкин взамен Моцарту. Да, вот у нас из дьюти-фри, я сразу понимаю, какой это рынок, когда это сбыт и так далее, да. Нейминг, то есть название, которое под зонтичным брендом. У нас есть зонтичный бренд, который прославный, о котором мы говорили. Мы еще можем сделать массу интересного в нейминге, да. Идеология продукта. В каждой коробке произведение Пушкина, открытки со стихами, там перья для того, чтобы писать ими и так далее. Сувенирка, вот то, что, да. Этикетка, конфета, собственно. Идеология продвижения и реализации. То есть фирменные стойки. Причем тот же Тандер, это сеть Магнит, они сразу сказали, для наших гиперов делайте фирменные стойки нам. Чтобы такое услышать, это надо поработать на рынке минимум 5-6 лет. А нам сразу, увидев вот это все, люди поняли, с чем имеют дело, да? Что является, что заложено? Состоизм, агрессия. Агрессия в хорошем смысле слова. Уникальность цена-качество. То есть уникальность продукта, нет подобного на рынке, и соотношение цена-качество. Поскольку линии у нас очень мощные, производство, 80 тонн за смену выпускают продукции, и оборудование, где очень мало человеческого труда, у нас цена низкая, несмотря на то, что сырье используется качественное. Для кого мы это делаем? Очень важно увидеть, что вы делаете это вначале для продавцов, для менеджеров. Сначала переговоры я веду с категорийными менеджерами, для того, чтобы они донесли правильно мое сообщение покупателю. Вот он в центре покупатель на красном, да? Но без продавцов и менеджеров я просто никогда до покупателя не дойду. Очень важно качество доставки до места продаж. То есть посредством кого и чего доставлять, держать ли свой склад. Или опираться только на логистические компании, на крупных партнеров оптовиков. Оптовики могут просто испортить ваш бизнес, плохо донеся продукт до конкретного магазина, нарушив сроки поставки, рваные коробки. Понимаете, все это работает. Все это я, как руководитель, должен иметь в виду и, сидя в офисе, понимать, что вот моя коробка где-то там в Норильске едет, когда она туда приедет. Замерзнут у меня конфеты или, наоборот, растают, да? Затем позиционирование в местах продаж – это уже инструментарий, да? И мотивация к приобретению, чтобы была в него заложена. Вот такая вот схема была у нас предложена, и все страшно ей радовались. На самом деле там никто так ничего никогда не показывал. Значит, структура затрат на продвижение, тут страшные цифры понеслись у нас, да, это я не буду особо вдаваться. Но вот зонтичный бренд мы считаем главным продвигать. Да, чем хорош мощный зонт? Не надо вкладывать много в каждый конкретный, там, Буренка, Аленка, еще кто-то. Есть зонтичный бренд, его присутствие на любой продукции делает, как бы тянет как паровоз за собой все остальные вагоны. Значит, ну там затрат на продвижение, мероприятия, сувенирная продукция. Ассортимент, значит, ассортимент у нашей фабрики широкий. И вот тут я сразу скажу, что вот эта работа в разных ценовых категориях, низкой и высокой ценовой категории, это очень разные вещи. А в нашем случае, поскольку у нас вафли, полые вафли плоские, шоколадные конфеты, помадные конфеты, то есть широкий вид, как веер вот этой продукции, у нас дешевые с точки зрения собственно денег, это вафли, но при этом самые качественные. Вот эти вафли сословные, душечка, это таких вафель больше никто не делает на рынке, потому что здесь твердые сорта пшеницы, замечательные начинки жировые, потрясающие, с тертым фундуком, не с арахисом и не с ароматизатором типа фундук, а с настоящим орехом. Поэтому вафли — это как конфеты. Их берут потрясающе сейчас. Мы сейчас 200 тонн только вафель продаем в месяц. Хотят брать магазины и люди. Мне говорят, а будем, вот опять, насколько важно учитывать любые детали в любом виде, да, обувью торгуете там или еще чем-то. Вот мне говорят, надо делать вафлю, у меня есть от семейных вафель, такая большая упаковка, 220 грамм, надо делать окно. Принято делать прозрачное окно, чтобы было видно. Вот мне прям задают вопрос, маркетолог, я говорю, минуточку, а что там будет видно? Битую вафлю, она по-любому битая. По-любому это нежный продукт, и в любом случае он будет, там будет сыпаться. Зачем это видеть? Нарисуй вафлю. Зачем мне это окно? Мы ушли от окон. И вот благодаря тому, что мы ушли от окон, они стоят в магазинах на 40% дороже, чем обычные вафли. И уходят лучше и быстрее. Затем мы сделали уникальный продукт. Вот это просто, да, вот этот продукт и вот этот продукт получили сейчас на конкурсе за 11-й год продукт года. Вот эти два, сословные и гафрета. Гафрета — это название я выкопал в ассортименте Алексея Ивановича Абрикосова. Вот тут он у нас присутствует. Вот это называние какими-то французскими словами по-русски продуктов, это было очень принято. Гафрета — это по-французски вафелька вообще. Вот, это батончик шоколадный, у нас стоит линия по полым вафлям, вот это полая вафля. Это не Марс, не Сникерс, потому что это очень нежные, качественные вафли, твердые сорта пшеницы. Там цельный фундук орех лежит, обжаренный, он стоит дороже какао-масла. Сейчас килограмм ореха стоит 300 рублей. Вы представляете себе, что это такое? Положи его в конфету, называется. Просто хочется отрезать себе руку. Но тем не менее, значит, здесь лежит фундук и глазурованный натуральный глазурью шоколадный. Вот этот батончик продаем по 320 рублей на полке. Это как белочка. Это как премиальная конфета объединенки. Улетает в лед. Дальше на упаковке, это как бы моя идея, но она не совсем моя. Но на нашем рынке моя. Каркунов сейчас стал подписывать коробки после меня, это они у меня украли. Значит, я придумал текст. Семья Абрикосовых, продолжая вековые традиции, своим именем гарантирует покупателям высокое качество выпускаемой шоколадной продукции. Значит, здесь не только поддержка фамилии, здесь еще и вековые традиции, плюс гарантии. И плюс шоколадные продукции обязательно. Не вафельные, а шоколадные. Здесь действительно шоколадная глазурь. Вот эти все вещи и моя подпись прям вот реально. Значит, как они пошли в продажу, сайт наш, посещаемость выросла в 30 раз. Сразу. То есть человек не просто съел, прочитал кто-то, не все, конечно, и залез в интернет. Вот эта как бы ответная реакция, она говорит о том, что в продукт заложено много разных ходов. Вот это очень важно как бы вкладывать и продумывать. Чем тоньше, но в то же время, как бы это сказать, все эти придумки, они должны быть очень сложными, они должны быть лобовыми, они должны быть очень простыми, не затрудняющими сознание покупателей. Итак, ну или там потребители услуг. И так все, мозг загружен у всех. Но это должны быть какие-то вещи, которые быстро доходят до сердца покупателя. Вот это самое главное. И таким образом, значит, мы вот эту продумали всю линейку. Вот структура портфеля брендов компании. Да, тут опять какие-то миллионы, миллиарды, ну там такие объемы. Вот пошел наш ассортимент. Самый главный паровоз — это Пушкин, это действительно серьезно. Я дружу с фондом Пушкина. Александр Александрович Пушкин, его праправнук, основал фонд в Бельгии, он в Бельгии живет вообще, он потрясен наглостью и вообще, и сказал, что он не может не поддержать это начинание и тому подобное. То есть это все очень такая тема важная, это наш паровоз. Вот сегодня рынок, мы пока еще не выпустили, мы только сейчас готовимся, да, у нас готовы коробки, 6 видов продукции, вот эта линейка, вот эта пробная коробка, со всеми тут пирогами, открытку я не взял, но тем не менее, это паровоз, это то, что продвинет. Пушкин, понимаете, естественно, мы садимся на плечи гению. Но нам это необходимо сделать для того, чтобы поднять и решить определенные вопросы. Значит, в линейке Пушкин у нас много продуктов. Вот это Пушкин классика, черный шоколад со сложной начинкой, шоколадный тоже с алкогольной начинкой и так далее. Это мужской шоколад. Это, я помню, чудное мгновение. Вот мы много спорили с нашим рекламным агентством. Я убежден, что не только Пушкин, что надо уйти от штампа, в котором сегодня привык рынок. Есть бренд товарищества Абрикосова сыновей, это позиция раз. Есть Пушкин, это позиция два. И еще они говорят, я помню, еще литература. Я говорю, да. А это девушки на 8 марта, на День Святого Валентина, условно говоря. Да? Я помню чудное мгновение со стихами. Дальше идет «Пиковая дама». Потрясающе. Вот мы уже презентации разослали нашим клиентам. Все хотят вот эти позиции просто завтра. Причем за вход там какой-нибудь династии компании кондитерской, все говорят, по 2000 рублей за искаю в один магазин. Вы себе представьте, что это такое. 5 искаю, 10 тысяч рублей, сколько магазинов. Это бешеный бюджет. Он отобьется через 2 года, а? Вот это искаю. Ну, одна позиция товарная. Вот это искаю. Вот в этой линейке 4 SKU, значит, соответственно, 8 тысяч рублей в один магазин занесите в конверте. Вот, за это никто не хочет денег, говорят, несите, везите срочно, какая отпускная цена, это вот это волнует, да, сколько мы наварим, все понимают, это наша фольга, в которой заворачиваются конфеты, то есть пиковая дама, это 4 карты, это очень все как бы прикольно, пророк, шоколад, Пушкин. Письмо Татьяны, дополнительная женская тематика. Евгений Онегин, это моя мечта. Портрет мне сделали очень интересно. Это отдельная история. Умейте властвовать собой. Вот как бы такой интересный текст, на мой взгляд, который погружает человека. Во-первых, уважительное отношение к покупателю литературы, а во-вторых, вот как бы вот такие коробки. Это наша гофра. Гофра Тара – это как плакат. Если в сетях, вы знаете, конфеты стоят, коробка на коробке, верхняя открыта, но все боковые стороны работают на продвижение, как бесплатная витрина. Поэтому продуманы все и вот эти детали. Это наши тубы под помаду. Помада у нас блестяще продается. Этикет вот этот и туба. Туб нет, мы весовые сейчас продаем. Крем-брюле. Вот они у меня здесь и есть, по-моему, где-то. Чтобы не врать, что я только вот они. Крем-брюле наша помада. За счет нахождения на этой конфете гербов, орлов, это сразу ее отбивает. Вот наши тут можно посмотреть, вот так они выглядят. Наши помадки. Очень хорошие показатели по продажам. Везде год основания, то, что продвигает. Ну, это ассортимент. Тут коробка «Плюс». Эта коробка тоже показала очень интересную вещь. Очень простая коробка, недорогая. Значит, коробка там простой, ассортимент не буду открывать. Значит, здесь нет пластикового окна, там внутри 5 открыток Левитана. Левитан писал «Плюс», юбилей 600 лет «Плюсу», 150 лет Левитана, и там так подогнали. И благодаря тому, что вкладываются открытки вручную, вообще в кондитерском производстве очень много ручного труда. Он всегда дорогой. Вся кондитерская промышленность всегда дорогая. Там всегда есть ручной труд. Всегда. На объединенке огромное количество ручного труда. После смены вываливается туркменов, просто толпа идет с фабрики. Понимаете, у нас в Иваново не работают туркмены. У нас работает всего 40 человек, потому что ультрасовременное производство. Но вот эти коробки собираются все вручную коробки. Такую на компьютеризированном станке не соберешь. И вот здесь вот 5 открыток лежит, в каждой коробке по 5 штук. Но за счет того, что это моя опять-таки идея, бабушка вкладывающая не наблюдает, какая верхняя открытка. Получается 5 коробок. Я видел в супермаркете стоят 5 видов коробок. Только за счет того, что в нем открытки по-разному стоят. То есть, понимаете, ничего не надо было проплатить, поставьте нам все 5. Если было бы вот так все, стояла бы одна. А так у меня стоят все 5. То есть вот эти вещи и есть инструменты, которые делают бизнес интересным. Ну, вот это наша гафрета, которая батончик, она у нас в разных видах. Большую плитку мы пока не запустили. Вот это самое успешное, продукт года. Еще торты. Боярские вафли, вот это то, что здесь сейчас нет. Вот эта душечка блестящая продается. Вот эта семейная упаковка верхняя. Просто, вот я вам говорю, магазин берет там, условно говоря, вафель тупо. Зачем? 50 коробок картонных. Там он не мерен этих вафель. Она говорит, 50 коробок. Через неделю звонит еще 50. То есть жрет. Супер. Не, ну я имею в виду к магазину. Просто она говорит, я сама в шоке. На Новый год мы убрали вашу душечку. Наш ассортимент не идет. Вашу покупают. То есть вот эти вещи, они как бы вот за счет того, что внутрь продукта название бренда, нет окна, не видно, плюс клубника нарисована, все, нет деталей, которые были бы на обороте, на вот этот текст написан, что какая-то семья, да еще абрикосово там с 1847 года, гарантирует качество. То есть вот эти приманки, ну это патриарши, это отдельное церковное направление, поскольку я общался с руководством церкви, я объяснял, что есть халяльные продукты, есть кошерные продукты, почему мы не делаем постные продукты? Дайте благословение. Очень трудно, люди очень консервативные, но я получил благословение. Мы сделали постные конфеты, у нас были бешеные продажи в дни рождественского поста за счет того, что... Почему конфеты постные? Любая мягкая шоколадная конфета, она мягкая только за счет того, что туда добавляется сухое молоко. То есть без сухого молока начинки не может быть. Шоколад твердый, его нельзя сделать мягким без сухого молочного жира. Это действительно вредный продукт. Никогда халяльным или, предположим, кошерным он не будет. И постным тем более. Но у нас на фабрике стоит линия, которая может аэрировать начинку. Она ее надувает пищевым газом. И получается дико мягкий шоколад. Не пористый, а мягкий и легкий. У меня в килограмме вот такой пакет. Люди платят 600 рублей за килограмм, уносят вот такую сумку конфет. Они не понимают, что происходит. Почему вот эта вот там белочка вот столько, а у меня вот столько. Они чувствуют себя одаренными. И при этом в дни поста это действительно настоящий шоколад дает тонус определенный. Действительно поднимается как бы... Ну вот мы сделали вот такой архиерейский, он тут у меня есть. Вот такую плиточку мы сделали, немножко сломанная, с орехом фундуком. Блестящие продажи, цена астрономическая, 560 рублей за плитку. Высокопетровский и так далее. Это очень интересное направление, очень... Вот идеология продаж. То есть, что мы закладываем, что является инструментарием продвижения и входа в розничные сети и магазины. Привлекательная сторона бренда, историзм. Обязательно. Всех просто вот строит это. Все категорийные менеджеры от этого дурацкого магнита, очень тяжелая компания, чудовищная. Тандер — это отвратительная компания. Вот. X5 Retail Group еще хуже. Но вот и тем не менее, это действительно как-то вот, а что, вы правда, а вы почему? То есть работает вот эта капитализация историческая. История — это бизнес, да, вот с моей точки зрения. Затем нейминги, то есть Гафретто, Пушкин и так далее. Опора на пиар на ТВ и в СМИ. Действительно, у меня бесконечное интервью, телевизионные каналы записывают. На открытии вот этого музея шоколада, оно уже произошло в декабре. 5 компаний, даже в новостях где-то что-то произошло. Что, в общем, удивительно, да? Промо-акции и дегустации. Рассуждая о том, как мы будем продвигать наш большой объем, 30 тысяч тонн может выпустить фабрика в год, это немало. Я выбрал отсутствие рекламы, какой бы то ни было, но промо-акции и дегустации в местах продаж. То есть в специальной одежде человек, который дает дегустировать действительно вкусные конфеты, объясняет, рассказывает там 3 какие-то позиции по истории и исключительности этой продукции. Да? Сувенирно-конкурсные опции внутри каждого набора, да, вложенные в продукт. Входные билеты, ну, естественно, там где-то надо, но пока мы с этим не столкнулись. Мы нигде не заплатили ни рубля. И дистрибуционная политика, строящаяся на агрессивном продвижении производимого ассортимента продукции в розничные и торгующие организации. План реализации. Но вот нижний график страшный. Вот это самое страшное, где синий у нас это произведено, зеленый – это остаток. Вот это первый год, вы видите, да, а красный – это реализация. Вот это соотношение, оно, конечно, всех приводит в тихий ужас, потому что есть понятие срока годности, да. И вот, но вот этот рост, который мы гарантировали, показываем даже выше. Рост у нас выше. Мы фактически все, что производим, все тут же сгружаем. Это показывает нашу более эффективную, опять-таки, заложенность в продукт, возможности нашей реализации. Значит, где продаем? Значит, мы сразу понимаем, где мы будем работать. Вы тоже должны понимать, где вы будете, через посредством кого вы будете выводить вашу продукцию или услуги. Розничные магазины, крупные сети Москвы, федеральные сети, региональные сети, оптовики, дополнительные каналы, гостиницы, авиакомпании, РЖД и так далее. Возникает вопрос ценовой политики, очень важный. Это очень важная тема, не знаю, где вы этому учитесь и кто вам объясняет, но это очень важная важная тема, и очень многие опытные руководители отдела дистрибуции и реализации допускают чудовищные ошибки иногда, которые ломают рынок. Вот эта вот отпускная цена, работа через разные каналы, просчет той цены, на какой, какая придет в магазин. Сколько магазин добавляет, более-менее понятно, да, ну как бы 25-35%. Но вот с какой, какая цена придет в магазин от нас, независимо от того, какая цепочка, какой длины, это надо очень серьезно высчитывать, да, потому что оптовики работают по одной схеме. Если непосредственно фабрика будет отгружать дешевле, то клиенты оптовиков потом кинутся на фабрику. Оптовики потеряют свою часть товара. Вот это соотношение, вот эти джентльменские соглашения на рынке, это очень интересная материя, опять-таки построенная на человеческом факторе, и этим надо управлять. Региональная структура продаж. Москва – это 60% всего кондитерского рынка России. Вот казалось бы, да, у нас, там, ну, пускай 15 миллионов в Москве живет, в Московской области там, ну, 20. Но, тем не менее, 60% держит Москва. Надо сказать, что и в Европе точно так же. В больших крупных столицах основная часть сбыта кондитерской продукции, тем более вот этого коробочного сегмента, и находится. Регионы сети 30% и 10% регионы опт. 10% всего. То есть, казалось бы, можно и не работать, но не работать нельзя, потому что иначе они найдут свои каналы, эти оптовики, видя успешный продукт, и будут сами вывозить и ломать цену. На Кавказе, например, был очень негативный опыт у нас работы, когда дагестанские, они даже там очень быстро, видя хорошие продажи того или иного продукта, моментально делают подделку упаковки. И, значит, там, говорит, в Дагестане вообще нечто, это вообще что-то запредельное, я не очень с этим знаком. Но мы работали через Чечню, Чечню построил Кадыров, там все выстроено очень четко и очень правильно. Кондитерка вообще за счет того, что на Кавказе не пьют, они отмечают праздники, поминки, все конфетами, поминают близких конфетами, там огромный рынок. Да, из Грозного просто уходят целые автопоезда по разным регионам, другим кавказским, там вообще людей много живет. Вот, но есть вот этот Дагестан, очень непростой регион, и все знают, что они ломают рынок, что они могут себе в ущерб работать, прямо непосредственно перед офисом какого-то успешного оптовика в Чечне продавать с машины тот же товар, просто в два раза дешевле. Ну, какие-то такие интересные вещи, ну, вот интересно. Ну, у нас вообще в стране интересно. Вот, значит, каналы продаж. Москва. Вот, посмотрите, как интересно разница. Для меня это было страшно интересно. Как разница, вот, разные регионы, разные объемы в разных совершенно... Вот, оптовики 15% в Москве, да, топ-сети, ну, как бы, да, и малые сети, и розница, вот такое соотношение. Санкт-Петербург. Как падают крупные сети, да, в Санкт-Петербурге, да, и как сильно растут топ-магазины. Вот магазин с питерскими дистрибуторами невозможно заключить договор, если у вас нет своего склада в Питере. Они вообще не заключают договора, потому что товар будет плохой, приедет из Москвы. Он должен храниться и так далее, и тому подобное в Питере. Они должны всегда получить. Никогда не должно быть просрочки и поставки. Опустела полка. Там очень все непросто. Вот момент полки еще тоже отдельное, как бы. Дай бог, на этой полке появится дырка. И нечего поставить другого, потому что никто не везет лишнего, никто лишнего не берет, никто у себя в магазине лишнего товара не держит, условия хранения и так далее и тому подобное. Вот эти нюансы очень важны. Значит, топ-магазин, например, в Питере вот такую позицию. Оптовики еще больше, 50% фактически. Регионы. Оптовики 40% и региональные сети огромные, вот эти наши с вами тандеры и прочее, занимают в регионах. То есть совершенно разные соотношения вот этих вот площадок. Структура реализации. Ну, 10-й год был, да, по группам, будем считать, 11-й, мы на год немножко попозже вышли, по группам продукции. Вот как мы планировали, так оно и происходит. Конфеты ассорти и пралине. занимает 46%. Понимаете? Соответственно, в тоннах и в рублях. В рублях, посмотрите, соотношение расходится с тоннами. Рентабельность продукции вот этих видов конфет и продукта гораздо выше. Выгоднее производить качественный продукт. И дорогой. Возникает вопрос именно в кондитерке, такой всегда обсуждаемый, вот при таком крупном промышленном производстве. Производить много, дешево продавать и на обороте зарабатывать, или производить меньше качественного, дорогого, строить, ну, за два года построить классную систему реализации, как Феррера шло, и иметь рентабельность там на три головы выше. Вот что, чем заняться? И вот тут возникает вопрос как раз с аффилированностью. Если банк не чувствует вас родным, вы вообще никогда ничего не получите. В нашей стране, как мне объяснили на первой встрече с моим партнером-банкиром, была сказана очень хорошая фраза. В нашей стране без аффилированности вы не получите денег никогда. Знаете, когда говорит человек такого уровня, то как бы, ну, понимаешь это как данность. Значит, никогда. Что надо сделать, чтобы получить? Надо сделать вот это. Вы согласны? И тут возникает такой, как бы, входишь в некое вот объединение людей, какая-то такая, вот в одной лодке садишься на галеры, там еще куда-то, я не знаю. Но вот это вот тут вот начинается, и ты чувствуешь себя частью коллектива. Очень все забавно. Вот. Так вот, для банка, если он не родной... Но у нас ни родных нету для крупных людей, ну как бы. Вот. Но если себе такое представить, что вот не родной Райффайзенбанк, хотя он тоже какой-то аффилированный, но не важно. Значит, если он не родной, он будет смотреть на ваши цифры, и его, конечно, будет в большей степени устраивать большая рентабельность, да? А если это будет родной банк, наоборот, его будет больше интересовать оборот. Хотя денег не зарабатываем фактически. Очень такие вещи сложные и нелогичные, но тем не менее надо это иметь в виду. Ну, вот этот план продаж нашей продукции, это, в общем, не так уже важно. Так, вот отдел дистрибуции, да, вот закладывается конкретная структура. Директором по продажам Москва. Вот видите, два менеджера по рознице, топ-сетям. Это очень важный, как бы, сегмент, поскольку у нас вот это заложено, да, то есть, что для нас все-таки конфеты ассорти и пралине – это самый большой объем, поэтому у нас два менеджера самых высокооплачиваемых по топ-рознице и топ-сетям. Менеджер по малым сетям, менеджер по работе с оптовыми компаниями, аналитик, который должен анализировать то, что происходит, и по работе с задолженностью. Вот этот момент с задолженностью тоже очень важный вопрос. Тот закон, который был принят под диктовку товарища Хасиса, это X5 Retail Group, непосредственно президент тогдашний, он, конечно, чудовищный. 45 дней отсрочка платежа – это невозможный разрыв. И возникает разрыв финансирования, и невозможно вложенные деньги получить, и так далее, и тому подобное. Это очень тяжело. Поэтому, опять-таки, возникает повод для того, чтобы поговорить с сетями, они чувствуют себя хозяевами. Начинается второй этап, как бы, договоренности, то есть мы должны постоянно, если крупный бизнес мы организовываем в нашей стране, вот искать между Стилой и Харибдой вот этот проход, этот компромисс. Что хотят сети? Сети не хотят ни в коем случае заводить чужой бренд. Вот нравится им продукция, они говорят, а давайте назовем чудесный день, например, батончик. Ну нафиг нам Гафретто, чудесный день. Я говорю, почему? Ну это у нас зарегистрированный бренд. Он принадлежит сети. Вот это СТМ, как бы, да? Да, ну и цена будет, вот вы хотите какую? Вы хотите там, условно говоря, там 180 рублей за килограмм? Нет, 80. Вот за наш чудесный день, ну мы же вам открываем сети, мы даем вам большие обороты, мы даем вам большой заказ. Почему это опасно? Ни в коем случае нельзя клевать на эти посулы и на эти чудесные, как бы, подарки, потому что это потом, через годы, скажется очень жестоко. Они заберут у вас заказ на чудесный день и разместят в другой компании, которая даст 72 рубля за килограмм. Понимаете, вот только что один из крупных производителей кондитерских изделий увел крупный заказ у Южного кондитера для тандера на производство помадных конфет. Большой объем, там я не буду врать, но что-то, по-моему, 80 тонн в месяц. Это крупный заказ, и вот они там размещали, это их бренд, они что хотят, то и делают. Но они сказали, больше мы с вами не будем работать, ушли к другим. Поэтому держаться за СТМ нельзя ни в коем случае. И, в общем-то, как бы лучше сначала войти в рынок через оптовых продавцов, через топовую розницу, показать цифры, как делала Феррера, а потом сети сами придут и сами захотят, чтобы этот ассортимент был у них представлен. Потому что у рынка есть тоже свои законы, которые, в общем-то, объективные. Более объективные, чем то, что творится у нас сегодня в головах различных людей. Значит, логистика. Ну, вот наша фабрика, вот надо построить, как доставлять. Очень важно, потому что товар дорогой, товар ломкий, нужны термоборта фактически, нужны склады, склад на фабрике, склад в Москве. Нужно обязательно иметь свой склад, потому что прямые контракты с поставщиками будут обязательно. Ну, вот тут некая структура, на примере которой можно обсудить тему логистики, доставки. Значит, сколько идет оптовой компании с самовывозом или будут по контракту логистические компании доставлять, сколько распределительный центр крупных федеральных сетей. Значит, что касается сегодняшнего рынка, в чем его интерес для коробочных конфет, Коркунов приобретен компанией «Марс». Значит, Коркунов продал свою компанию. Почему он это сделал, было трудно понять. Но опять-таки фактура устройства его бизнеса, внутренняя фактура, столько доставляла ему хлопот вот со всеми этими сложными комбинациями. И он с каждым годом чувствовал, как я понимаю, себя все более уязвимым. И показывая очень хорошие цифры и очень хорошее место на рынке, он фактически подставлялся под недружественное поглощение. Это действительно так. Бухгалтерия на две трети серая была. То есть, если кто хотел бы копнуть, копнули бы очень серьезно. И ему бы просто выставили определенные условия, и ему нельзя было бы не согласиться, я так думаю. И как он мне сказал так коротенько, ну, я из страха ее продал. Ну, вот. Сейчас он занимается воронцовскими сухариками, как вы знаете, и у него банк свой. Банк тоже работает, в общем, не очень, так скажем. Ну, вот. Поэтому он продался. И, ну, на такой волне, так успешно работая и как бы странно, тем более брендовая такая фамильная у него история, в общем, как бы такая печальная, на мой взгляд, пример печальный. Но, тем не менее, значит, но приобрел «Марс», что для нас очень позитивно. Потому что компания «Марс» не работает в сегменте конфет, упакованных в коробке. Вот вы можете заменять вот эти параметры на свои какие-то, да? То есть схемы, они, в общем-то, все равно общие. Он не работает в этом сегменте, он ему не интересен. Ему не интересен характер организации бухгалтерии нашей, да? Вот по которой работал Коркунов. По другой с ним не будут работать. Поэтому «Марс» самовытеснился только в региональные большие сети. И коробки конфеты «Коркунов» больше не продаются через опт и через розницу. Вообще. Уникальный пример. Теперь коробки «Коркунов» продаются только в крупных сетях. Они упали на 70% за этот год. Добровольно. А за следующий год они планируют упасть до 10% от прошлого оборота. Вот будут держать 10%, будут продаваться только, я не знаю, там, в Ашане, в X5, и все. И больше не будет нигде. Ну, метры, да, не суть. Но для меня, например, для моего сегмента и моего бренда открылся весь остальной рынок. Огромные деньги, колоссальные. Я знаю крупные компании, которые сейчас с нами просто мечтают о работе, стоят на коленях буквально. У них стоит транспорт, нечего возить, нет коробок. Ну, вот как бы все, разогрет рынок, молотилка, а зерно не поступает. Значит, мы быстро сейчас запускаем вот эти 6 видов коробок и занимаем эту нишу. Если эта ситуация сложится, это будет изумительно, просто исключительно хорошо. Вот. Я надеюсь, что так оно и будет, ничего нам не помешает. Вот. Региональные сети, Москва, склад отдельный, да. Он не покупал Коркунова, он покупал Херши. Сначала купила Марс, Коркунова купила Херши, а параллельно «Марс» очень крупная компания. Они его проглотили, Херш, вместе с Коркуновым. Акула проглотила золотым колечком большую рыбу. Вот, переваривает и увидела, что там колечко. О, прикольно. Что будем с ним делать? Ну, сели, помозговали. Нам оно надо. Сколько он там зарабатывал? 40 миллионов в неделю? Рублей? Понятно. Какие там были проблемы? Серая бухгалтерия. Это то, пятое, десятое. До свидания. Это не их сегмент. Они лидеры в батончиках, мировые лидеры. Их не приняли, они не могут вступить в ассоциацию очень престижную производителей шоколада мировых. Их просто не принимают, потому что у них не шоколад, у них батончик, у них фастфуд, их название. Но у них огромный рынок кормов, у них переработка вот этих отходов в корма для животных. Это такая американская компания семейная. Знаете, что Марс — это фамилия владельца. Там Карл, там Марс, как я не знаю, как его зовут. Вот. А? Марс и Сникерс, да. Вот. Да. Ну вот Москва здесь выделена таким отдельным очень важным пунктом. Топ-розничные магазины, малые сети московские и так далее. Собственный транспорт, у нас брендованный транспорт, сейчас я покажу. Ну, приобретение машин, тут видите, такие цифры замечательные, все замечательно. Склад у нас свой, все у нас хорошо. Выбор оптимального варианта организации логистики, аренда автотранспорта, услуги логистических компаний и так далее. То есть все это мы рассматривали, финансовые показатели, страшные цифры, вот страшные схемы. Но вот что интересно, вот эта вот схема тут не важна. Вот выход на рынок, то есть жесткий уход в минус. Причем такой там до 600 миллионов рублей. Причем это минимум для такого объема. Если это федеральный проект, то там миллиард должен лежать в столе обязательно. Потому что сырье очень дорогое, затраты косвенные колоссальные. Там один транш 300 миллионов – это минимум. Плюс зарплаты, косвенные затраты, электроэнергия и так далее, обслуживание кредита и все такое. Но что может, что должно банку, вот независимо от того, аффилированного, не аффилированного, вот просто вот объективно, закрыв глаза на все остальное, что вот эту яму в эту вертикальный столбик может перерасти, а именно все то, с чего я начинал свое выступление. Вот это привлекательность и колоссальная глубина и возможности розничного бренда, способности его к самопродвижению на рынке. А его новость, с одной стороны, и в то же время какая-то очень мощная традиционность. Продуманные маркетинговые ходы по раскрытию этой брендовой составляющей в продукте. Затем внутри самого продукта заложены определенные привлекательные стороны, которые хотя бы 3 позиции из 10 существующих в продукте должны быть оригинальными. Хотя бы что-то должно отличать продукт от всего остального. Например, компания «Камильфо», товарищ Павлов, сделал фишку на том, что ему разработали вот эту форму конфеты, стаканчик. Если себе представляете, отвратительные конфеты, но тем не менее. Вот этот коричневый, не могу сказать шоколадный, потому что это не шоколад, вот этот коричневый стакан, залитый какой-то дрянью, да, а сверху орешек. Не, ну правда, это несъедобная вещь. Ну что тут, она вязкая, она какая-то мучнистая, непонятно, что это такое, я не знаю. Это страшная история. Вот, так вот этот вот стаканчик с этой мутью, залитой туда, и орешек, абсолютно оригинальный продукт по своей конструкции. И он на этом сделал фишку. Плюс вот эта запайка Корекса, там только такие стаканы у него. Вот прям такая линия тупая стоит, и все. Значит, и плюс за запайка в Корексы, там по 2 или по 4 Корекса в коробке. Ну, такие вот Корексы маленькие. Знаете, что такое пластиковая форма, в которой они лежат. Запайка, что типа свежайшее, вот это дерьмо придет к вам в свежайшем состоянии. Вот, ну, правда, ну, я уже на кондитерке поднаторел, как бы, я не могу это спокойно воспринимать. Вот, значит, вот это все, и вот это сделало ему фишку. Брендик-то так себе, и картинки с этими тетками какими-то вялыми, оно тоже, в общем-то, это акварельное творчество, оно как-то меня не вдохновляет совершенно. То есть там вот эта часть бренда очень низкая, но на этом он сделал фишку, его поставили широко, он увлек этих теток категорийных менеджершей, и они ему вывалили это на рынок. По цифрам там была полная ерунда. И когда Nestlé вдруг почему-то решила купить себе что-нибудь, там это выглядело так, а куплю себе что-нибудь из кондитерских еще компаний. И вот за 3 копейки они купили это вот, там какие-то 50 миллионов долларов, по-моему, что-то такое было. Там долгов больше они отдали потом. Закрыли эту русскую фабрику, все. Разобрали все оборудование с этими стаканами, все увезли в Самару. Ну, в общем, странная вещь. Да? Но он очень лихо так вот погребся, там пару баксов, лимонов баксов, и вот купил потом с дуры это ВК. С ВК он сел, удивительно, он съел, просто мне говорит, я не знаю, что с ней делать, тут то же самое, те же долги, вообще никаких заказов, закажи мне что-нибудь. Вот, ну смешно. Вот невидение рынка, да, но к стаканчику, да, увидев этот успех, Компания «Золотой трюфель». Есть такая сейчас компания. Там хорошая линия стоит. Там собственник зафилировался просто до не знаю какого состояния. Вот, ну там владеет, там, ну, неважно. Вот, значит, своя площадка, своя собственная площадка. Хорошее оборудование стоит. Трюфель они делают немножко жестковатый, но хороший шоколад. Они купили еще одну линию со стаканами и полностью рухнули. Никто не взял стаканчики у них. Стаканчики только камильфо. И все. Тема закрыта. Мне сейчас наш кондитер привез, вот буквально два дня назад, в общем, на той неделе, в пятницу, привез, они там пробуют, как нам, какие мы можем делать формы. А мы можем делать все на нашей суперлинии, и там стаканчики стоят. Я говорю, о, вот только не туда. Вот как угодно, без стаканчиков. Это уже на рынке ассоциируется только с одним брендом. И все. И никто ничего другого никогда в это... И главное, дерьмовое, извините меня, ерунда это. Стаканчик, не стаканчик, прикрыто это куполом, не прикрыто конфета. Роль не играет. Но вот она сыграла один раз. Вот одноходовая такая вещь. Поэтому вот эта яма, я на нее смотрю спокойно, потому что знаю, каким количеством интересных входных вещей обладает не только бренд, не только нейминги, ну, то есть наименование продукции под брендом, еще плюс идеология заложенная, еще плюс возможности к самопродвижению внутри продукта, и плюс оборудование, которое стоит действительно реально уникальное, действительно фантастическое. И, в общем-то, и низкая себестоимость, и прочее, прочее. Поэтому вот на первом этапе, если вы лезете в долговую яму, вот эта долговая яма называется, вот этот график, если вы лезете в долговую яму, вы должны понимать, что у вас что-то заложено в ваш продукт, который вы вот в этой яме-то вырастили, он выйдет, и вам все это вытянет оттуда. Если этого нет, не лазите. Не лазите. Лучше пойти за деньги где-то наняться и работать. Потому что психика меняется в этой долговой яме. У меня она не изменилась, потому что она как бы яма не моя. Вот. Но у меня по-другому изменилось, потому что я аффилировался правильно. Я смотрю спокойно на это, на все. Они списываются очень лихо. Виртуозы своего дела. Да, нет, но я просто им говорю, ну, у меня инструменты, у них возможности получать деньги в нашей стране, но вот мы объединяем усилия. Я считаю, что объединяться очень важно. Вообще надо вообще находить партнеры. Очень крупные западные компании создавались на умение объединяться. Например, из опыта вот моей работы на Западе. Есть такая крупная компания Бертельсман, она тоже семейная компания, владелец компании господин Мон. Я его знаю лично, я в этой компании имел честь поработать, конечно, отличается, все отличается от того, как там, как здесь, прям кардинально. Но там приятно работать, действительно. Господин Мон обедает с своими рабочими в одной столовой, живет в своем доме, все знают, где он живет, там вот просто проходишь мимо, заборчик, дом, ну хороший дом, да. Черный BMW там, но он миллиардер такого масштаба, что даже страшно подумать. Мегаконцерн крупнее только Walt Disney, да и то неизвестно. У него собственные два небоскреба в Соединенных Штатах. Телевизионные компании, крупнейшие типографии, Китай, Япония, вся Азия фактически. Россия, ну из России они ушли, вообще не работают. С Россией не работают вообще. Тоже удивительно. Было принято решение при мне с моей легкой руки. Да, нет, они хотели построить здесь типографию ролевую, то есть для печати журналов. И что-то колебались, и вот я там был в командировке, и как раз господин Доли, президент компании, приехал со мной пообедать. Те, кто меня сопровождали, немцы, они просто упали в обморок все, когда вошел Доли, и сел, и мы начали все это обсуждать. Но очень интересно, они хотели построить типографию в Ярославле, большую, очень крупную для печати журналов. Но тогда журналы перли, очень много были большие тиражи, Россия печатала, где только не печатала, только не в России. Был такой министр, я не знаю, где он сейчас, Лесин, по-моему, да, министр печати. Он за взятки пролоббировал закон таможенные пошлины, повышенные на ввоз ролевой бумаги. Продавал он это, я его знаю тоже, он очень нечестный человек, он это объяснял тем, что он защищает наш рынок. Наш рынок производителей бумаги. Когда ему говорили, что мы не производим роли, вообще нету такого оборудования в стране. Он это пропускал мимо ушей. И такая таможенная пошлина была. И в результате те, кто ввозил роль бумаги вот в рулонах, они получалось печать дороже на 10-20%. И все шли в Финляндию. Финляндия платила ему. Это известный факт. Очень большие деньги. Прямо вот натурально. Министр там на уровне государственного обмена деньгами. Вот. Это очень все было печально. Мы печатали в Чехословакии, в Польше. РР Доннелли выросла, большая американская типография. А вот, значит, немцы. А они решили на перспективу. Это вообще семья. Это вообще люди, которые мыслят там поколениями. Мы будем работать в России. У них тогда были такие, как бы, вот, взгляды. Мы в Ярославле купили землю. Я уже так сел, думаю, так. Жалко, люди как бы не поняли. Да, мы будем строить типографию, значит, придумали. У них в городе Гютерсло огромная типография, самая крупная в Европе, фантастическая, целый город. И они решили, что им надо демонтировать оборудование в этой типографии, все, и привезти, поставить в России. И они посчитали, что еще оно будет работать там 12 лет. Ну, у нас оно будет работать 120 лет, по нашему пониманию. А вот по их качеству, отношению к качеству печати, 12 лет. И что они успеют окупить, значит, всю эту, весь этот проект. А у себя уже пора ставить новое. Ну, все замечательно. И вот мы, Доля прибыл, и, значит, мы с ним беседовали. И я ему освещал ситуацию на рынке, как я ее вижу и так далее. Он с интересом все послушал и так далее, и тому подобное. И потом я спрашиваю, потом я ушел уже из этой области, стал заниматься своим бизнесом, ну и встречался с представителями компании в России. Я говорю, ну и что типография? Он говорит, нет, они приняли решение не строить типографию и вообще уйти. Любые аппетиты в России они для себя закрыли. Но это на самом деле было печально, потому что там и рабочие места, это вообще совершенно, это рывок. Это был, вот в этом регионе был бы рывок. Но никто в нем особо не заинтересован, как я понимаю, вообще. Никто, видимо. Но почему? Они посчитали, чистая математика, 12 лет, значит, наладка оборудования, пробная печать, способности работать. И дальше, отсутствие корпоративной культуры в стране. Мы обучим печатника у себя в Германии, печатник. Печатник для них – это человек в белой сорочке, зарплаты очень высокие. Ему предложат конкурент $10 больше, он уйдет. И я не мог сказать им «нет». Я говорю «да, это правда, уйдет». Значит, нет корпоративной культуры. И потом вы очень долго прилаживаете печать. Вот такой нюанс. То есть для такого гигантского концерна, который ничем не рисковал, ну там, я не знаю, сколько денег бы им это стоило, ну никак, да? Даже, ну, чуть-чуть. Вот. Но тем не менее, вот это, две эти вещи для них сказали «нет». Мне очень нравится, вот прям красиво. А я говорю, что значит долго? Ну вы так, у вас, вот у нас, условно говоря, на приладку уходит одного там печатного листа, там столько времени, там столько листов, а вы слишком ваши стараются. И будет дольше. Качество будет незначительная разница. И поэтому у нас будет 14 лет до окупаемости, и мы выйдем уже в хлам. Понимаете, детали вот в этих вещах финансовых, они определяющими являются. Когда говорят умный бухгалтер, мы сейчас налобаем бизнес-планы вот эти, вот тут текста, это стоит бешеные деньги, тут текста немереное количество.
На 5 миллиардов не тянет, да?
Тянет. Нет, это больше, там на 10 миллиардов два раза тоньше. Тут все очень серьезно. Нет, тут серьезные тексты, это хорошие люди делали под моим руководством, мы это все сделали. Что-то произошло. Вот, но что я хочу сказать, что все детали важные, нет деталей, которые бы не являлись определяющими в бизнесе, потому что бизнес – это творчество. Я был в дружеских отношениях с уникальным бизнесменом господином Паникиным, может, слышали такую фамилию, он трагически погиб в 50 лет, он был действительно такой высоченный, красивый казак, такой настоящий русский человек, купец вот с бородой окладной. У него был концерт «Панинтер» назывался, они производили одежду. Да, у него там, вот он был такой, как немцы, как я, вот в нем это было именно то, что делает предпринимателя предпринимателем. Он чувствовал, он ничего не считал. Ну, конечно, считал, но вот как-то видел он эту дорожку, тропинку лунную, видел и все, и шел. И он говорит, да у меня бабки сидели, шили, мы еще крышу не смонтировали в цеху. Не останавливались ни одной секунды. Вот это я чувствую в этом запал. И компания развивалась бешено, фантастически. Причем последнее, что он сделал проект по... Он вышел в пищевой рынок. Он купил имение для своей семьи, ездил на «Жигулях» до последнего момента, ходил пешком. Я к нему приводил корреспондентов немецких всяких изданий коммерческих. Мне спрашивал мой друг, газеты «Die Zeit», корреспондент, есть ли в России хоть один бизнесмен, который честно сделал стартовый капитал? Я говорю, есть один. Я его знаю. Он говорит, познакомь. Ну, как бы вот смешно. И когда по улице мы шли там из цеха в магазин, этот немец говорит, как вы без охраны? А он говорит, а что мне охранять? Мне ничего нет. Все вложено в производство. У меня тут же заработанные деньги тут же уходят в оборот. Ну, там была немножко другая страна, там был поживее. Его никто не аффилировал, никто его не встроил в этот космический огромный корабль, называемый там вертикаль или горизонталь, я не знаю как. Вот. Но была такая история. И он купил какую-то себе дачу для семьи, имение с большой землей. И он мне рассказывает, я, говорит, гуляю, там лесочек, выхожу, и вдруг вижу деревню за холмом. И там все пьют, полный развал, работы нет, и я понял, что вот там они дойдут до моего дома за 7 минут. А у меня тут дети, жена, он купил туда скот немецкий какой-то уникальный, птицу, очистил озера, запустил рыбу промышленную, он поставил молокоперерабатывающий завод немецкий маленький, всех нанял на работу, всех отрезвил там, всем зашил эти торпеды, да, и в итоге он говорит, у меня столько молока и творога, я не знаю, куда его девать. Взял автомобили, он даже такие лоточки поставил в центре Москвы, Панинтер, молочные продукты. Так его конкуренты, крупные сети, и в особенности Вимбельдан, который, в общем-то, лил всегда шведское и финское сухое молоко, бодяжил, вот ненатуральный был продукт. Вот сейчас это Пепсика купила. Ему переворачивали машины просто. Просто на дороге стоял патруль ихний, и переворачивали эти маленькие машинки, газельки. Ему переворачивали. Ну ничего, он вылез, он полез, но вот он скончался, и все на этом закончилось. И он всегда говорил, к чему я о нем вспомнил, что предпринимательство – это творчество, и нет никаких мелочей или крупных вещей. Мелочи может стать в руках талантливого человека самой крупной и сделает товар или услуги в этом сегменте или на рынке вообще самым хитом. А есть какие-то крупные вещи, которые могут наоборот не сыграть ни в какой степени. Поэтому надо смотреть на то, чем вы занимаетесь, как творцы, как создание нового мира, предложение нового там, характера мышления. Наверняка кто-то из вас занимается электронными какими-то продажами, вот этим новым рынком услуг и прочее, прочее. Да все до интерфейса магазина, все там, как идет строчка, это все работает. Какой шрифт используется там, когда ты тоже этим занимался, и там вот эта бегущая строка меня интересовала, запустить бегущей строкой текст, и как это будет работать. То есть есть вещи, которые, вот эти тонкие, нюансные вещи могут сделать ваш инструмент продаж или предложение услуг совершенно незаменимым для кого-то из ваших пользователей. Поэтому ни к чему не надо относиться механически ни в коем случае, ну и уметь оценивать свои возможности. Вот, сейчас я покажу еще то, что было сделано по пиару. Так, ну вот, например. Например, выставка World Food мы сделали. Ну вот такой павильон мы сделали роскошный, действительно, рынку представили, делали презентацию. Вот это наш как раз плюс открытый, на обороте открыток портрет Левитана. То есть вот такие вот вещи. По цене это ничто. Коробка такая стоит, а ее цена отпускная 84 рубля. В магазине она стоит по 220. То есть ресурсы колоссальные. Это вот фасовка Европы Крем конфет. Наверху старые коробки вот тут видны. Старинная упаковка. Вот плюс так стоял с разными картинами. Понимаете, из ничего фактически. Вот эти старые коробки. Причем предки делали очень серьезный был ассортимент коробок, да. Вот эта коробка, вот эта, это к юбилею войны 12-го года. Уникальная серия коробок была выпущена, линейка. Это жесть. Вот. Которая была раскуплена в какие-то рекордные сроки. А вот эта легендарная как раз соломка. Вариантов этой соломки было огромное количество. Она была очень популярная. Сейчас вот это наша линейка. Значит, аренда павильона где-то 780 тысяч. Агентство за оформление хотело еще миллион. Я просто баннерами и плакатами и продуктом, да, и тем, что сделал красный пол в цвет основания баннеров, видите, да, то есть тонкие вещи. Вам, тем более, в малом бизнесе вы только этим и должны продвигаться. Находить средства для минимизации затрат и все-таки не теряя при этом качество. Сейчас я покажу, здесь будет тут так темно. Вот старинная упаковка. Тоже очень интересная, можно тут использовать массу всего. Вот Пушкин, например, выпускали в 1868 году вот такого с памятником. Так что все это было тоже.
наш стенд белый на красном фоне, плюс красные плакаты, которые остались в другой выставке. Я всегда стремлюсь, я жадный человек, снизить косвенные затраты. Но при этом мне кто-то сказал, что самый яркий стенд был ваш. Затем мы устроили, мы вписались в программу каталога, мы сделали несколько презентаций, объявляли по радио. Значит, у нас бал в русской усадьбе, это мои друзья, они танцевали, устроили мастер-класс по бальным танцам. Это была презентация линейки Пушкин. Народу собралось гигантское количество. Вот это они тут как раз танцуют, представляют конфеты. Договоров было заключено бешеное, действительно реально подписывал прямо на стенде. Условия договора типовые, были разработаны, мы уже знали, что хотят наши продавцы. Вот это мы проводим дегустацию, это мои сотрудники. Неожиданно на кондитерской выставке идут мастер-класс по бальным танцам. И это по контрасту вызывает интерес гораздо больше, чем какие бы то ни было сладкие прибамбасы. Да? То есть, а второй же этап – это, собственно, Пушкин. Это бал пушкинского времени танцы. То, что танцевали тогда. Вот. И это правильный подход. Я был на выставке в Кёльне. Кондитерская выставка, самая крупная в мире, проходит раз в год в Кёльне. Фантастическая выставка. Автомобильные салоны отдыхают. То, как себя представляют старейшие прославленные кондитерские компании, это поражает. Площадь стендов, количество опций, обязательно вот такие даты основания, обязательно кто основал, кто чего делал, какие были истории. Вот эта вот составляющая в кондитерке, она в Европе первейшая. Но мы тоже Европа, и у нас тоже история. Вот это наш там реальный документ, каких-то вот, прилог 1902 года. Вот это очень хорошо работает. Сейчас я найду, еще была презентация. Вот, значит, то, что вы видели. Вот это наш Пушкин чудесный. Видите, как хорошо смотрится. Прелесть же, просто магазин так будет стоять. Что вопросов нет. Вот, и мы делали еще русский народный хор. Вот это тут же. Я заключал договора с монастырями на постные конфеты. Я отгружал монастыри. Рынок колоссальный. Количество церквей, монастырей, у них у всех церковные лавки, благословение, выдаю им копию благословения на бланке церковном, и вот эти матушки потом меня грузовиками отгружали. Поэтому никто на этом рынке не работает, а рынок огромный, и только будет расти. Поэтому вот это наши пробные, так скажем. Вот там портрет основателя рода. Вот, значит, был у нас этот бал, и второе, это мы сделали, ну, самые контрастные формы. Это вафли-душечка, это у нас, так скажем, крестьянская тематика. И была презентация вафельной продукции, русский народный хор, причем в русских народных этих самых костюмах, и когда они запели в микрофоны, вы понимаете, какое это было отношение. Но самое главное, что никто ничем подобным не обладает в этом сегменте продукции. Вот. И, соответственно, действительно, это имело ноль цена, потому что все это дружеские какие-то старые отношения, конфетами угостило, в общем, как бы все. И это правильно, я считаю. Очень важный инструмент – это интернет-сайт у нас, можете посмотреть. Абрикосов нужно в Яндексе «Шоколад оптом» набрать. Вот, в Яндексе «Шоколад оптом», и он будет первым буквально. Вот, на этом картинки закончились, наверное, скорее всего. Что еще интересно в контексте? Оценивая свои возможности там, в процессе того, как проходит, я убежден в том, что по успешности затравки и начала самого процесса будет успешность будет видна в принципе в динамике, если вы реально вышли на рынок, если вы реально имеете средства для того, чтобы донести свои услуги, свою компанию, дать о ней информацию и товар донести до потребителя. Динамика все равно должна быть, и если заложено все правильно, если вы правильно в стартовой позиции продумали, и у вас была возможность подготовить, так скажем, собственно, ваш продукт, то ждать 10 лет не надо, так не бывает. Я думаю, что оборот вот этот где-то года за два будет понятен. Насколько это убыточная история и сама идея изначальная, или насколько она успешная. Больше ждать даже не стоит действительно вкладываться. Нужно что-то менять кардинальное, нужно перепозиционировать продукт или услуги, нужно найти новые какие-то стороны, если там вообще есть какие-то варианты, если это не одноходовая история. Поэтому вот таким вот образом. Есть ли какие-то вопросы?
А у вас шоколад реально?
А вы представьте, тает? Скажите, где вы, кто вы?
Денис Голубицкий, интернет-агентство Ленкор.
Ага.
У вас шоколад реально тает при 22
градусах? Да, тает. Да.
А вот как вы планируете доставку в летний период времени? То есть, как я понимаю,
лето я объясню. Лето не продажный сезон, и в принципе никто ничего не продает. Продажи очень низкие. Мало того, до эволюции, например, фабрика вообще летом не работала. Рабочие были сезонные, которые приходили из деревень, они уходили на посевную и на все остальное. А у нас есть ассортимент вафельной продукции, конфеты, конечно, будут сокращаться. Но те магазины, вот Duty Free, например, которые мы будем обслуживать, потому что лето это пик как раз наоборот. Термоборд у нас есть большой, до тонны, он справится с этим объемом. Плюс на складе у нас стоит необходимое оборудование. Ну и плюс гофра хранит температуру. Мы даже в Казахстан возили в гофре, хорошо запаковав. Он не растаял. Так что все зависит от упаковки.
То есть вы сами будете доставлять?
Да?
То есть на уже
сами,
на оптовиков вы не рассчитываете?
Ну, опт не любит. Они все уходят в отпуск. Их никого нет в Москве вообще в принципе. Они набивают карманы в два пика. То есть они работают в основном зимой к новогодним праздникам. Сейчас у них идут продажи после новогодние. И потом это вот наш 23 февраля и 8 марта. Прямые поставки. У нас фольгой обтянутая конфета. Она лежит в розетке. Все это закрыто в картоне. Потом в гофре. Не страшно. Но на солнце нельзя вести. Доставка лучше ночью. Но это уже те детали, которые, конечно, определяющие опять-таки. Ну и термоборд. Я возил в Орленок летом конфеты. На Черное море термоборд. Все довезли тонну целую детям. Такой был благотворительный проект. Хотел показать про Орленок. Это было интересно, но что-то не могу найти. Вот, но пиар-акции, которые мы проводим, то, что я не смог найти, это все связано с историзмом, все связано с брендом, опять-таки. То есть есть о чем рассказывать. Просто конфеты не нужны никому. Рынок завален, рынок не пустой. Поэтому обременять, в хорошем смысле слова, продукцию подобными вещами просто необходимо. Не просто надо, а просто необходимо.
Дмитрий, а да. вы сказали, что нужно уметь находить партнеров.
Да.
А как вы это делаете?
Ну, Бог помогает, скажем так. Нет, ну мне просто это делать, поскольку как бы на слуху все, и как бы действительно я единственный, кто продолжил эту тему. Тема очень, как вы видели, по деньгам, там 13 миллиардов долларов в год оборот. Поэтому не так, чтобы это был ненужный какой-то забытый всеми угол. Поэтому постоянно кто-то выходит. Мало того, сейчас с Советом Федерации какие-то контакты налаживаются. Известные фамилии, новые лица и так далее и тому подобное. Это все очень хорошо работает. Коркунов с администрацией президента очень близко работал. И была в этом смысле была необходимость, но в нашей стране это необходимо. Вот. И здесь то же самое. Я общался с руководителем протокола супруги президента, им нечего дарить на праздники, единственное, кого они берут, это конфаэль, и это очень некачественные конфеты, и мы вот обговаривали делать как плюс с видами Кремля коробки, эксклюзивные по качеству для подарков супруги президента и прочее, прочее. Для меня это несложно. Ну а что касается партнеров, от которых зависит финансовая составляющая, ну там есть своя специфика. У нас, ну я могу поделиться своим опытом, у нас нету как бы единых, так скажем, единых правил выхода. Единых правил выхода нет. Нужно быть нужным. Вот нужно быть нужным. А для этого нужно что-то как-то где-то уже успеть сделать. Если бы я не был вот в тот момент на том уровне, каком я был, то это была бесполезная встреча. Ну и у них была потребность тоже. У нас проблема в том, что потребности у людей, которые обладают возможностями, очень как бы ограничены. Вот это печально. Я могу сделать такой вывод. И они не нуждаются в активных предпринимателях, в общем-то. Они не нуждаются в активности предпринимательской. Есть масса у нас структур предпринимательских. Деловая Россия сейчас выскочила так. Борис Титов, вы знаете, наверное, да? Такой легендарный человек, я его тоже лично с ним знаком. Он поднял бренд Абрау Дюрсо. Он сделал подвиг. Вот это еще один исторический бренд, который он поднял. Это романовский, то есть государственный бренд был. И он ставит герб, он традиции возвращает. Он очень большую работу сделал. Он действительно из использует по праву название шампанское, потому что он купил большое шато в самом сердце Шампани и стал производителем шампанского Шампани. И приезжали к нему французы и сказали: да, действительно, мы не можем сказать, что ты не производитель шампанского. С раздражением, но тем не менее. Так что он очень много вложил сил в это, я его очень уважаю крайне. И вот его деловая Россия сейчас консультирует премьера нашего и какие-то предложения. Вот эти 25 миллионов рабочих мест, это его программа. Дорожная карта, это его программа. Там много программ всяких интересных. Надеюсь, что его будут... Хотелось бы, чтобы такими людьми пользовались. Вот просто пользовались. Ну вот, надеюсь, что это будет так. Дальше как, я не знаю. Но умение контактировать, слушать человека надо, слушать, искать общие точки. Поскольку я не принадлежу к, так скажем, властной вертикали, я вынужден более активно прислушиваться к ним, чем они ко мне. Ну и, соответственно, так и действуем. По-другому нельзя. Здесь надо в нашей стране, вообще в любом бизнесе надо забыть какой бы то ни было, никакой гордости, никакого снобизма, никакого вообще быть не может в принципе. Вообще никакого. Мы с Миллером награждаем там победителей конкурса «Раз в год в Газпроме я езжу» и все такое прочее. Ну, надо быть проще, и люди к вам потянутся.
В общем, есть люди, у которых проблема одна, что дарить, правильно?
Ну, да.
Дмитрий Петрович, вопрос. Вот насколько я знаю, ваши все потомки, ну, они содержали...
Предки,
извините. Да. Вот у них много было всяких бизнесов, да? И именно ваши предки платили людям зарплату в 1,5-2 раза выше, чем все остальные фабриканты.
Ну, я не могу сказать, что я не знаю, насколько это правда, но что касается, вот тоже интересно, хорошо, спасибо, что вы это напомнили.
А еще вопрос
да.
будет.
Да, а, хорошо.
Вот, ну, у меня есть подозрение, что это очень похоже на правду. Ну, вот по всему. Так вот, и что известно, что именно в этих организациях, в этих компаниях, где платили работникам больше других, ну, кто считал, 1,5-2, ну, намного больше, именно там, когда пришли, я извиняюсь, красные, и когда пришла революция, и когда те, у кого не было ничего, и стали отбирать у тех, у кого есть, то именно в этих организациях первые появились революционные комитеты, они действовали наиболее жестоко, ну, даже если у кого-то отбирали, как бы национализировали, ну, хоть как-то формально что-то платили за... кондитерскую фабрику, вообще ничего вам не заплатили, правильно? Вот, может быть, у вас нет такого, но не задумывались, или, может быть, с людьми разговаривали, вот, а нам чего делать? Может быть, не стоит бегать вот с сотрудниками, мотивировать их, может быть, не построже как-то, пожестче, может быть, не досыпать, залезать там?
Да, я понял, но тут два момента в вашем вопросе, как бы, интересные, которые хочу, как бы, осветить. Первое, это по тому количеству видов бизнеса, которое было у семьи. Действительно, Алексей Иванович обладал огромной семьей, это был его ресурс. Он как творческий человек подходил ко всему с такой же точки зрения. Вот бизнес как жизнеобразование такое. Он был очень верующий человек, православный, супруга его в венчанном браке. Он руководил, как я говорил в этом фильме, вот этой церковью здесь недалеко она находилась. Вообще родовое гнездо, оно на Моросейке. Вот здесь вот Потапский переулок, Успенский, там все дома принадлежали нашей семье. И действительно 22 ребенка им Господь дал, и так все это было очень красиво, очень как-то так... звучно. И он всем давал образование, и девочкам, и мальчикам, что было большая редкость. И когда на свадьбе его сын Александр женился на дочери Петра Арсеньевича Смирнова, это известный анекдот исторический, и на роскошном балу, посвященном свадьбе, Петр Арсеньевич подошел к Алексею Ивановичу, а Алексей Иванович его недолюбливал. И он подошел и сказал, а Алексей Иванович стоял с внуками, мальчиками, подростками, и спросил, чай в деле? А Алексей Иванович сказал, нет, в деле места нету. А, ну, тогда в подвальные, то есть там таскать мешки и так далее. Алексей Иванович сказал, да нет, они в гимназии учатся, и нам не до этого. И с ними, взяв их за плечи, отошел от Петра Арсеньевича. Вот эта вот ставка на образование у Алексея Ивановича была фантастическая. Он всем дал очень качественное образование, причем университетское. Я видел диплом своей бабушки, это уже его внучка его, значит, получается, она знала немецкий, английский, французский, латынь, древнегреческий, древнеславянский, церковнославянский и древнееврейский. Представляете себе? 7 языков. Астрономия, философия и прочее. И дальше может работать воспитателем своих детей. То есть вот это образование позволяло воспитывать своих детей. Вот. Но дело в том, что он выдавал замуж. А Гриппина Александровна была такая, как бы, очень традиционная женщина. Они сватали, то есть, за нужных людей. То есть, там все самые мужья дочерей были в деле и в разном деле, упаковочном, там еще каком-то, коммерческом. Да-да-да, это все было. Ну, потом много детей, поэтому уже когда совсем поздние женились, они уже делали, что хотели. Я, Гриппина Александровна, говорю, поеду, посмотрю, как женятся студенты. Уже как бы все это разломалось, вся система. Но, тем не менее, у него было упаковочное оборудование, у него было 2 сахарорафинадных завода, у него были 3 фабрики, 2 в Москве, 1 в Крыму. Его сын Иван Алексеевич Абрикосов, вот мой прямой прапрадед, он был гениальный человек, он скончался трагически в 28 лет, но ухитрился родить 5 детей, которые все стали уникальны. Вот эта книжка про его сына Дмитрия, академик Абрикосов, это еще один его сын, Анна Ивановна Абрикосова, которая стала католичкой и которая ее причислили к лику святых практически, католическая церковь и так далее. И вот это его дети. Он погиб в 28 лет на строительстве павильона выставочного в Нижнем Новгороде. Его там продуло, и он заболел чахоткой горла и сгорел в 3 дня. Но дело в том, что его вся фабрика хоронила, он жил производством, он жил на фабрике вообще. И вдруг ему пришло в голову, что надо в Крыму построить еще одну фабрику. А&М, конкурент, не понял, зачем. Почему Абрикосовы начали какую-то активность проявлять в Крыму? Что там есть? Там ничего нет, действительно. Но они купили у татар старые плодовые сады, где росли дички. Вот о чем мы говорим, о мелочи, да? Дички, фруктов непригодные. Их собирали вручную, варили варенье, варили вот эту начинку и отправляли в Москву. Сила ароматизации этих дичков и этого варенья была такова, что ложка на бочку давала начинке карамели совершенно астрономический вкус. И когда я им попробовал, сказал, да я понял, зачем я в Крыму построил фабрику. Вот это должно быть в вашем бизнесе, вы должны чувствовать, что у вас это есть. Что вот именно эта коробка меня сделает лидером. Вот я знаю, что именно эта тема. И надо пробивать, если какое-то сопротивление есть, стену головой. Ну и, естественно, боковым зрением следить за тем, насколько действительно объективно она становится лидером. Потому что если просто биться головой об стены, то это закончится быстрее, чем хотелось бы. Свобода, по крайней мере. В сумасшедший дом может попасть. Поэтому это первое, что я хотел сказать вот в ответ на ваш вопрос. А второй я забыл. Вы вот в самом нет. А, по поводу рабочих, да. Еще одно интересное наблюдение. Вот посмотрите, что мы сейчас наблюдаем, да? На всех производствах работают туркмены, ну, условно, гастарбайтеры, да? Это люди, которые не обременены здесь семьями фактически на сегодняшний день. Все их семьи живут за границами Российской Федерации. Они живут в очень стесненных условиях, их труд гораздо дешевле. А теперь давайте вспомним, как большевики наших предков клеймили за то, как был организован труд тогда. Тогда был организован труд на 10 голов выше. Работали сезонные рабочие, это были мужчины, которые приходили, закончив посевную осенью. По 3 месяца они работали, они жили уже каждый в своем, там, условно говоря, бараке. Пускай это были, у Абрикосов не было бараков, но не было такого крупного уж производства. Но если взять Прохоровскую мануфактуру, да, там было крупное, там были бараки. Там были спальни, ну, как казармы. Но им больше и не надо было. Они жили все в домах. У них семьи, жены, дети, многодетные, в домах, а он пошел заработать лишние там 50 рублей, там 30 рублей. За 3 месяца. Помощь, и он уже ходил каждый год, сложившиеся отношения, обученный персонал, но для производства нет обременения. Мы в 21 веке вернулись к тому же, но на худшем уровне, на гораздо более низком. Потому что те люди оторваны от своей жизни, те приезжают надолго, потом начинают затаскивать свои семьи, мешают нам всю нашу политику такую глобальную, человеческую, кто с кем мы тут и вообще кто здесь живет. Да? Это были русские люди, из русских деревень они приезжали, они помогали. Мало того, Абрикосов платил женам. Он не платил мужикам, он платил женам. Да, ну потому что это было всегда. Действительно факт. Он не штрафовал за пьянство, он премировал за трезвость. Это точно. То есть не штрафовал за пьянство, принял за трезвость. И на фабрике была лавка, где, ну это у всех практически было, где можно было за 10% цены купить любой ассортимент, ну, который в руках помещается. Это было всегда. Ну и так было всегда. Был кинотеатр свой при фабрике, был детский сад, были вот эти вот квартиры, но управляющие мастера были постоянные служащие. Они получали огромные зарплаты. Они потом открывали свои дела, бывало. Я увидел рекламу в каких-то там революционных газетах, кондитерское предприятие новое, Петров Иванов, не помню как, бывший мастер товарища Абрикосова сыновей. То есть вот так было. Алексей Иванович очень большую активность проявил в чайном деле. Он сделал Россию крупнейшей чай-торговой компанией в принципе. Не Перловой, а вот именно наша семья. К нему пришел, вообще был человек творческий, к нему пришел молодой парень, совсем молодой, как раз от Перлова. Он все мучил Перлова, какой-то 20-летний паренек. Пришел к уже солидному предпринимателю. Вот что мне нравится, вот как бы фактура отношений. И убедил его в том, что это интересно, что надо торговать чаем. И торговать чаем не везти, как у нас всегда везли через эту кяхту, да, волоком везли из Китая чай, а надо везти морем. Но было убеждение, что морем портится чай. Но на что Алексей Иванович сказал, правильно ты говоришь, потому что англичан-то не портится, что у нас портится станет. И стали возить морем, они просто... Самая крупная компания в мире была как раз братья Каи с Попова, вот это был Попов. Константин Попов, который пришел к Алексею Ивановичу, но он был бездетный, брат его что-то как-то захерел. Короче говоря, Алексей Иванович выкупил всю эту фирму потом. В 80 странах были отделения чай-торговые. Представляете, мой дед руководил этой компанией как раз. Была крупнейшая, огромная корпорация, крупнее Бабаева, ну, крупнее нашей абрикосской кондитерской фирмы. Но вот это умение слышать партнеров пришел с предложением, всегда открыт к сотрудничеству, всегда. Всегда можно подойти к человеку, доступен, никаких охранников. Совершенно другая правильная фактура. Но вот Германия, она такая же даже сейчас. Можно дойти, легко встретить владельца компании, у него же там на территории легко. У нас как-то вот этого нет совсем, к сожалению.
А можно спросить, да, потому что вы сейчас сказали, компания «Джамшотик», Марат, меня зовут. Как раз те самые гастробайты, о которых вы говорили. А для чего делались лавки?
Какие?
Ну, вот вы сказали, что лавки, в которых продавалась продукция с
10%. Не воровали, не ели. Чтобы просто не ели в цеху. Купил за одну там, стоит там, я не знаю сколько, 30 копеек, покупаешь за 3.
Ну вообще, если вот руку дал, или как палец дал, они руку откусят.
Нет.
Вот люди,
нет,
получается,
нет.
Так я вот...
Ну... Нет, тогда такую, знаете, я не очень в это верю, опять это как бы, ну, например, взять революцию 5-го года, мы сейчас погружаемся немножко в другую какую-то историю, 5-го года взять революцию, если бы на Красной Пресне не было фабрики Шмидта, никто этого не знает, никто, у нас как бы затуманенные мозги большевиками и их пропагандой. Но на фабрике Шмидта, значит, почему вот эта вот Плесня, как она там называлась, Пена Красная, просто Плесненский вал был. Почему этот горбатый мостик? Потому что была там немецкая фабрика, немцы там работали, небольшая мебельная фабрика. Двое владельцев были, муж и жена, и сын. У них был подросток, ну не подросток, юноша учился в Германии там где-то. Значит, муж и жена погибли, купили автомобили уже совсем там какие-то начало века. Разбились они в автомобиле, и он унаследовал фабрику. Он приехал, пропитанный большевистскими идеями. Он за несколько лет переоснастил всю фабрику под производство оружия. Там засели большевики, такие коренные, настоящие, страшные, братья черные там сидели. Это были чудовищные убийцы, большевики и террористы. Вот. И там сидело вот это, и поэтому Красная Пресня, поэтому такое вооруженное восстание. Прохоровских там вообще не было. Самое крупное там предприятие было Прохорово. И на суде был же суд потом, нас никто этого не говорит, почитать бы это дело. Потом же на суде, после подавления этого мятежа, рассматривались все действия. Все поступательно. Прохоров прибыл в суд сам и лично выступив, сказал, моих там не было. Не был на Прохоровке никого. Когда эти все пропагандисты рвались на фабрику Прохорова, их не пустили просто. Все квартиры, вот это, если вы знаете, там такие застройка идет, от набережной в сторону 5-го года метро, это все дома рабочих Прохорова. Он получил орден почетного легиона за заботу о рабочих. Приезжал Пуанкаре из Франции, президент, не государю навстречу, а только что ему прицепить орден.
Ну хорошо, в общем, платить надо, ребят, и...
Ну, и хорошо. Хорошо. Нет, надо что-то делать с кадровой политикой, потому что действительно тогда, опираясь на крестьянство, и, в общем-то, это было правильное соотнесение, но считал, что Россия слабо развитая страна в промышленном отношении, что кадровых рабочих мало, но они уже были, это были мастера, это были те, кто держал как бы ключ, но сезонность производства, куда их девать потом. Тогда была фантастическая система. И это были равноязыкие, как бы, да, и недорогой труд относительно. Это была очень правильная схема, и она всем была на пользу. Но что было, то прошло, условно говоря.
Дмитрий, а как вы ключевой персонал подбираете?
Агентство. Хорошее у меня есть агентство. Сам лично подбираю. Сложно, очень сложно.
Ну, а вот, да, лично, по каким-то...
Да, менеджер меня воровал. Какие-то оптовики налом работали, как выяснилось. Оформляли накладные, например, а платили налом. И я это узнал, когда он просто сбежал с крупной выручкой. Ну, бывает и такое. Что делать? Им простили, потому что они взяли еще товар. А что делать?
Я имею в виду, может быть, вы вот смотрите, если он вот там так вот зашел, я его не возьму, а если вот так зашел, я его возьму.
Да нет, ну что, нет, в этой глупостями я не занимаюсь, никаких критериев не может быть.
Вообще
нет, критериев профессиональный опыт, рекомендация, понятно, CV, где он работал, что он умеет, где он учился, естественно, перекупаем менеджеров. Сейчас у нас работает и вот наша менеджерка из Остакова компании, которая продана, там ее обанкротил банк и так далее.
Оборот, вы видите, 13 миллиардов?
Нет.
А что?
Нет.
Зачем их вообще?
Нет, 30 тысяч тонн, ну можно посчитать, сколько у нас оборот должен быть, если там в бизнес-плане это есть, ну прихватает, должно хватать по идее. Но пока мы с банком работаем, это на много лет, то есть нам надо купить все затраты.
Алехина Наталья, подбор персонала. Скажите, пожалуйста, что происходит с просроченной продукцией?
Ну, у нас долгий срок хранения, полгода 9 месяцев. Полгода 9 месяцев. В принципе, у нас ее не было как таковой пока что. Мы работаем еще только год, вот так реализовывать начали год как в промышленном объеме. Продается. Ну, какой-то будет, конечно. Но у нас высокая отпускная наценка за счет того, что низкая себестоимость. А низкая себестоимость за счет высокотехнологичного оборудования. И за счет малого количества людей, обслуживающих это оборудование, у нас работают только квалифицированные менеджеры и обученный персонал, технологи, кондитеры и прочее. Но за счет того, что она выпускает 80 тонн в день, понимаете, что там на одну конфету, все очень правильно. Поэтому, ну, закладываем мы это в себестоимость, эти риски, как положено. Но вы знаете, шоколад особо не портится. Шоколад особо не портится. Помада сохнет. Натуральный шоколад, ну, посидеет слегка. В принципе, я знаю мелкие производители, вот эти, которые делали мне плитки, я застал такую сцену, где сидят туркмены, голыми руками раздевают плитки, вернувшиеся из продажи ведерко, и обратно на темперирующую машину. Вообще шоколад у него, у чистого шоколада, 1,5 года срок годности у бельгийского. Если там ничего не добавлено. Это отдельная тематика. Опять-таки, я считаю, что в бизнесе нет общих мест, в бизнесе все детали важны, но когда вам предлагают, предположим, разбавить чем-то дорогой шоколад, вы должны иметь в виду, например, я должен иметь в виду, что может начаться миграция жиров, которую никакой химик даже не может себе представить, да? И в результате у меня там через месяц разрушится вся продукция. Я вроде как сэкономил, а на самом деле налетел. Поэтому вот надо все учитывать, все вот эти вот детали.
Так, Дмитрий Петрович, а где купить этот шоколад?
Вы знаете, много сейчас где, и на оптовых рынках, и в магазинах, и в супермаркетах. Стандером у нас контракт мы поставляем в Магнит, Еврокрем мы поставляем туда. много где, но вот сейчас будет, я думаю, что через 2 месяца будет взрывной выход коробочной продукции. Сейчас речь идет о фасованной в питпак и весовой. Вот Гафрет, например, продается в Коньково, я узнал, в супермаркете около метро.
Коньково — это...
Очень вкусная конфета. Вот
это... Рынок этот?
Нет, большой магазин там есть, супермаркет такой.
Метро Коньково.
Вот, мне сын сказал, у меня там сын сейчас у бабушки гостит. Вот, продается где-то еще, ну, в общем, продается. Еще что касается капитализации бренда. Вот здесь лежит коробочка такая синяя, да? У меня поднятие стоимости бренда, капитализации после вот этой линейки, ко мне обратились объединенные кондитеры, у меня давнишние с ними отношения, было бы логично мне с ними работать, да, со своим брендом. Но там все так заморочено, и там так все как-то семейно устроено, что там не пробьешься никуда, и как-то они предложили даже какие-то деньги, но в итоге им очень хотелось выпустить с нашими старыми открытками вот эту коробку.
Тут даже Красный Октябрь у нас тут стоит.
Видите, как... То есть какой серьезный бренд, а вот здесь вот товарищ Тарайкосова сыновей с орлами гербами на открытке. Вот такую они еще делали коробочку. Это вот их, это 13 января 11 года даже, срок годности. Вот такая коробка была. Вот здесь Бабаевский. То есть вот это говорит о капитализации бренда астрономической, вообще говоря. Но, значит, они мне говорили о том, что они хотят выкупить у меня этот бренд. Я категорически отказался.
Вот прям вот, держу палец. Если очень хорошие деньги предложат, продадите?
Нет, неинтересно. Мне не нужны деньги.
Ну, очень большое.
Но зачем они мне? Делать воронцовские сухарики я не хочу. Ну, я посмотрел на его сухарики, открыл этот пакет, там этот мусор хлебный. И это вообще отстой, я не знаю, ну, неважно. Нет, ни в каком виде. Я запустил к себе, я аффилировался. В моей компании теперь не только я собственник. В моей компании теперь собственник мой партнер, который определяет финансирование и так далее. Но без этого у нас не подняться. Я говорю совершенно откровенно. В сегодняшней вот этой ситуации мне с этим брендом не выйти. Брать деньги в долг крупные я не хочу, мне это неинтересно. Брать кредиты, обременять бренд серьезными, знаете, не особо кто и дает, в общем-то. Опять-таки дают, желая аффилироваться. Если увидят какую-то эффективность, скажут, давай ты вот поделись. Мы тебе дали, ты поделись. Причем сейчас очень хотят делиться именно собственностью в компании. Но у меня очень крупные люди, поэтому они не суетятся. На этом уровне они уже не суетятся. Они нормально работают. Нет, действительно эффективно работают, все нормально в этой части. Поэтому я говорю, что я просто вот объединяйтесь, сливайтесь. Тот же самый, этот самый покойный, как его звали-то, уже, видите, забываю я, Макинтош-то, как его звали? Джобс. У него же, господи, там в компании-то было 7%. 7%! Ему никто не дал бы деньги, если бы был по-другому. Он никогда бы свои гениальные идеи, условно говоря, в общем-то, продвиженческие, не смог бы реализовать.
Друзья, список для слияния будет сегодня на форуме.
Нет, я совершенно откровен. Надо смотреть, с кем, на каких условиях и что тебе люди гарантируют. Если люди гарантируют непотопляемую возможность реализации твоих идей, но сами будут предлагать аффилироваться в том случае, если вы действительно, там смотрит мой партнер, говорит, это будет взрыв на рынке, я это вижу, это интересно, поэтому, то есть в очередь встают, чтобы с ними найти какие-то общие точки. У нас такой этап жизни сейчас, поэтому... Надо совершенно, я совершенно спокойно это смотрю. Но вот купить, продать, например, объединенки никогда. Почему? Потому что те, с кем я объединил свои усилия, они не кондитеры, то есть они не в этой области, мне проще. Мы дополняем друг друга. А здесь лидеры вот этого молотилки этой некачественной, они из моего сделают тут же такое же что-то подобное. Поэтому это неинтересно. Они мне предлагают туда работать, пойти на зарплату. И тоже неинтересно. Но в результате они сошлись на лицензии. То есть у меня есть лицензионный договор с ОАО «Бабаевская», с ОАО «Красный Октябрь». Это очень серьезные компании. Естественно, что подписав такие договора, я сразу капитализировал бренд. Он сразу вырос в цене в 100 раз. Потому что это серьезно. Это не какие-нибудь... Это крупнейшие производители кондитерских изделий в Европе вообще. Вот, и прекрасно, и замечательно, но потом мы у них отозвали лицензию, потому что выходим в этом же сегменте сами. Ну и потом они использовали бренд очень плохо, они его не подняли на тот уровень, вот как я, например, это делаю, да, вот это бренд, да, или там на коробке. Это бы. Они вот они лицензии оправдывают присутствие на старой дореволюционной открытке, которая маленькая на этой коробочке лежит, вот это внизу какое-то вот там что-то написано. Совершенно непонимание, что такое бренд вообще. Там стоят орлы Российской империи, а у них какие-то цветочки и какие-то тут старинные открытки. Потом, кстати, неправильно с точки зрения продукта коробка. Холодный цвет на кондитерке, в кондитерской упаковке использовать не стоит. Он отталкивает, он понижает аппетит и вообще-то как бы психология восприятия цвета. Затем маленькая открытка. Эти открытки это действительно репринт старинных открыток, старинных из коллекции. Но предки эти открытки рассылали клиентам на Новый год. Это никогда не были обложки коробок. Этот продукт не может продвинуть коробку конфет. Он не для этого был заточен. Они это вот так вот лепят, и как бы и продажи у них очень низкие, и, в общем, на рынке их не видно. Они уже давно, они уже год три так пытаются что-то делать. Ну, вот лицензию мы у них отозвали, они везде на наших открытках стерли бренд в фотошопе. И на этом мы расстались с объемными кондитерами. Но вот таким путем тоже важно. Вообще надо ни от чего не отказываться, мне кажется. Если вы видите, что это интересно вашему направлению, если вы вдруг видите, что ваша активность на рынке в той или иной нише привела к какой-то активности контактеров с вами, надо со всеми как-то находить общий язык. Не надо ничего бояться. Если нет страха, то, в общем, ничего и не происходит страшного. Всегда можно договориться. Если вдруг какой-то конфликт интересов возникает в результате двух договоренностей, договаривайтесь с двумя конкурентами. Ну, вот я с «Красным октябрем» и параллельно со своим вот этой структурой, с которой я сегодня работаю. Я делал это параллельно. Но в результате эти оценили мой контракт с «Красным октябрем» и поняли, что серьезная тема и моя позиция в этой компании упрочилась. Но сказали, давайте мы будем отзывать. Стали отзывать эти, значит, пригласили на встречу, на представитель управления, автоматчики, все как положено в объединенке. Значит, сели, поговорили, поняли друг друга, ничего не произошло страшного. Потом они, я увидел, еще раз выкинули в продажу коробки уже после отзыва лицензии. Я написал письмо, что в этом случае вы на меня заплатите компенсацию. На имя прислали извинительное письмо на бланке. Прекрасные отношения. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Понимаете, даже где-то показать зубы тоже важно. Но при этом не просто скалиться, как собаки у будки, а делая какие-то действия. Действуя на рынке. Вот эта вот агрессивность, о которой я говорил в презентации. И у меня есть свои интересы. Я хочу выпустить свой ассортимент под своим семейным брендом и занять определенный сегмент рынка. Я хочу это сделать. Я это сделаю. И если ваш партнер это чувствует, то совершенно по-другому ведет с собой с вами разговор. Никогда не теряйте свое вот это. Если у вас есть это напряжение, которое вы накопили, и, ну, как пружина взведенная, если этот завод там есть, его не надо скрывать, его надо демонстрировать. Причем на всех уровнях. На переговорах с сетями, с магазинами, с клиентами, с кем угодно. Потому что это позитивный завод. Вы завелись для того, чтобы что-то произвести. Не для того, чтобы кого-то хлопнуть, а для того, чтобы что-то сделать на рынке. Значит, это позитивный, конструктивный завод. Но его надо демонстрировать. Это как раз пока... Вот это придает человеку вес. Это очень правильная тема. Я все переговоры так провожу. Кидают, надувают, пытаются казаться самыми умными, сами себе. Но при этом пока у меня не было проблем. Я пока выходил совершенно спокойно из всех ситуаций, которые могут у нас сегодня возникнуть, из всех. Я был на деловом форуме в Пензе, с Пензой у меня были очень интересные контакты. Губернатор Пензенской области, господин Бочкарев, меня пригласил к себе, я был у него на аудиенции, это очень влиятельный политик, он пожилой, правда, его очень уважает, им дорожит наш премьер-министр, он Пензу преобразил, там не воруют, там строят, там бизнес-инкубаторы для молодых предпринимателей, там просто оазис, там 3 или 4 бизнес-инкубатора в центре стоят отремонтированные дома, заточенные под офисы, комната-офис со всей оргтехникой. Дается, если ваш бизнес-план одобрен, государство покрывает все обслуживание кредита, вы выплачиваете только тело кредита, проценты вы не платите. И плюс к этому вы получаете, по-моему, какие-то за 2 рубля в месяц вот этот вот бизнес, вот эту вот площадку в этом бизнес-инкубаторе. Там масса программ внедряется. Просто город, во, Я прям приехал как московский темп такой, при этом маленький, можно пешком дойти везде, вот супер. Вот, значит, они решили объединить, у них дико растет кондитерка в Пензе, а абрикосовый исторически из Пензенской губернии. Вот, значит, губернатор страшно как-то заболел этой темой, и меня нашли, и мы с ним встретились. Я ему объяснил, чем я занимаюсь, что у меня логистическая компания в Москве есть. Он говорит, а вот мы кластер создаем, и собрали всех производителей, вот чуть меньше, чем вас. А это частные предприниматели, они все конкуренты, собрались в одной комнате, там просто можно было прикуривать от стен. Конкуренты собрались и хотят объединить. Все боятся губернатора, у всех свои предприятия, у всех один и тот же рынок. Они все работают только в Пензенской области и близлежащих регионах. Сбывают свою продукцию, все в основном оптом, у них нет оборудования по упаковке розничной, ну, вот такой, условно говоря, по 200 там грамм, питпак, флоупак, у них ничего этого нету, и вот это просто, я должен, он говорит, а может есть какие-то идеи, то есть они поняли, что они городят, не понимают что, и, конечно, есть, задача кластера вывести продукцию производителя Пензенской области на федеральный рынок. А может быть еще на экспорт, сказал губернатор. Я говорю, да. Подумал, да, ну, на экспорт. Вот, я говорю, ну да. Ну вот, на федеральный рынок действительно вывести, я говорю, я могу, моя компания, если мы зафасуем брендовую подобную упаковку вашей печенье, я говорю, только надо определиться с ассортиментом. Простейшая прикладная задача. Все это я им подготовил на экране. Все, я им это осветил. Вообще молния просто, разряд молнии произошел. Все полюбили друг друга. Что в этот, им это надо просто вот так. Они задыхаются в своем этом регионе. Они уже переработали свой ресурс. Им надо продаваться. У них нет ни логистики, никаких контрактов с федеральными сетями. Ничего вообще нету. Только вот на своем уровне. А производство я поездил вот такие вот. Качество производства, производим продукты вот такое. Там есть замечательная дама, у нее своя земля, она выращивает сахар, сама перерабатывает. Она выращивает себе муку, сама эту всю пшеницу выращивает. И делает потрясающее печенье, премиальное. Печенье абсолютно премиальное. Формы для отливки она сделала сама по своей, вот она придумала. Потрясающе. Я говорю, слушайте, в Корохсе фасуем, там цена астрономическая будет, встанет везде. Она прям загорелась. Я говорю, ну мы, чтобы вы никто не конкурировали, у вас берем продукт А, у вас Б, у вас С. И так набираем, и мы, говорит, готовы вот А, Б, С вам все отдавать. То есть сложилась вся ситуация. Вот. Но тут, так скажем, все, мы договорились, как бы, да, но тут возникают затруднения, потому что финансирует все это Министерство экономического развития, ну и вот тут вот как бы срабатывает ситуация неаффилированности. Они видят по-другому. Им нужны другие структуры и другие задачи. Обучение, повышение квалификации. И так далее, и так далее. То есть можно арендовать помещение, посадить туда просто людей с улицы, написать, что это кондитеры Пензенской области, выдать им всем по 5 листов бумаги и, соответственно, прогнать бабки. Но вот эта схема мне интересна. То есть совсем. Я сказал, ну если вы так, значит вы так. Приехал тут же представитель министерства, и мы на этом закончили пензенский проект. Губернатор сказал, ну что делать, это такова реальность. Но вот это то, о чем сейчас говорят о реформировании, больше денег губерниям, то есть областям, да? Больше денег областям. Если центр отдаст деньги областям, губернатор мне бы дал на эту программу. Там надо порядка, ну, 50-60 миллионов рублей, никаких проблем. А министерство дало 120 миллионов, но где это отразится, я не очень понял пока что. Ну, посмотрим. Может, не так все страшно. Поэтому интересно, вот опять-таки история сработала. Опять-таки сработала история.
Дмитрий, можно вопрос? Да. Я так понял, вы в кондитерском бизнесе действительно недавно. А как происходил этот процесс?
Ну, 20 лет.
Да? Я уже знаю, если в типографии работал.
20, ну, я ждал, изучал, что-то отдавал.
Как процесс изучения, как раз и внедрения?
Я процитирую классика господина Паникина, Александра, он говорил так, мне не важно, чем заниматься, мне не важно, что делать. Вот я платье стал делать, он до этого был директором, он был директором театра на Таганке. У него был цех подпольный при советской власти, они делали вот эти дергалки на резинке, бабки у него сидели и майки красили. Как только начались кооперативы, он тут же сделал первый кооператив, и из-за того, что майки красили, он сделал вот этот маечный трусовой кооператив. Он говорит, если бы я делал что-то другое, он тут же молоком так же занялся. Алгоритм творчества, он везде один и тот же. Понимаете, вот если бы у меня не было бы этого бренда, я не имел бы отношения к этой семье, я бы занимался совершенно другими делами. Я также и в издательском своем деле, также у меня кооператив был в 90-м, чтобы не соврать, я уже плохо помню, в 3-м, 5-м году. Издательский кооператив, я тут же пошел преподавать, учить студентов. Все мои студенты тут же сели у меня в кооператив работать. Все мои задания, это была работа моего кооператива. Они выполняли задания, причем они были ориентированы с их образованием. Они получали образование, я как бы не халтурщик, да, и получали еще деньги, и очень хорошие. Просто иногда такую зарплату, чтобы подскакивали. Ну, тогда это все перло. Мы первые принтеры, первые компьютеры издательские, мы оснастили всеми программами, всеми шрифтами. Еще до параграфа, там, до всей этой эры, мы зарабатывали огромные деньги. Это был такой очень хороший кооператив. К нам пришли первые все писюки вот такого размера, это были какие-то 286, по-моему, я не помню, индийские огромные. То, что закупил Госкомиздат. Они были без русского языка, без программного обеспечения, без шрифтов в принтерах. И ничего никто не мог делать. Мы сделали все шрифты, все программное обеспечение, все, это была, как ее называют, программа, вы, наверное, не помните, Вентура Паблишер. Вот Вентура Паблишер мы переводили, мы адаптировали, мы издавали все эти, как учить людей работать на этом, на всем. Студенты все это делали. Кто бы это делал? В 10 раз дешевле, чем это стоило бы на самом деле. Но получали хорошие зарплаты и учились. Поэтому вот эти, понимаете, предприниматели, это как бы человек, который вот прихватывается за жизнь, как бы вот находит в ней, как вот плывет огромная акула, и вот надо найти место, где вот эффективно за нее зацепиться, вот набрать правильно скорость, разогнаться. Крупные предприниматели, это же я вообще считаю, что крупные компании надо разбивать. Вот надо, чтобы было антимонопольное законодательство. Вот в Германии такое было в свое время. Когда вот дошло до определенного оборота компании, надо продавать половину. Вот продать неукоснительно, уменьшиться. Потому что когда очень большие концерны, это уже полугосударство. Это уже бюрократический аппарат, это уже куча согласований, это Project Sheet, они там подписывают, собирают подписи. Идея умирает в процессе этих бумажек, и во всех головах она не может найти. Не все там равноспособные люди. То есть пока ты можешь непосредственно с идеологом главным, который вот капитаном корабля, можешь договориться, минуя вот эти инстанции, это эффективно. А когда это вот эта вот надстройка выросла, все, ну тонет, бесполезно. На мой взгляд... Ну и будет штамповка Марса, я не знаю, это, по-моему, неинтересно. Ну там, Макдональдс. Ну что интересно в Макдональдсе? Ну что? Для меня это уже не бизнес. Это уже такая мощь инерции. Это мощный, как вот после взрыва. Вот оно летит, и остановить его ничто не может. Ну и что в этом хорошего? Интересное сделать, удивительное. Чтобы человек сказал, ах, понимаете? Поэтому продают компании в этот момент. Вот в этот момент компанию можно продать. И обычно в этих Херши, это же тоже семейные фирмы, Кэдбери и Нестле, все проданы. Все эти владельцы продали. Те, кто запустил этот паровоз, они все это продали. Когда это встало на рельсы и понеслось, и останавливать, и переделывать, и делать как что-то интересное было уже невозможно, они все слились просто, эти талантливые творческие люди. Там сидят менеджеры, они смотрят цифры, они уже подправляют там полет этого корабля гигантского. Ну, не знаю, мне неинтересно было бы. У Коркунова такого не было. Он не был крупным, он все был мелкий. Там был еще что порыть. Но вообще не очень творческий товарищ, если честно признаться. У него другой немножко склад. Он как раз деньги делал любым путем. Деньги вторичны. На мой взгляд, деньги должны приходить легко тогда, когда вот это все, о чем я сегодня вам рассказывал, выстроено. Когда оно найдено, выстроено, и каждая жемчужина поставлена в свое место. И вот когда оно включилось, вот тогда польются деньги. А вот так уж прямо ради денег ездить по рынкам оптовым и все это выдирать из всех, вытряхивать купюры эти вонючие, ну не знаю, не увлекает. Чтобы сами пришли, понимая, что если не принесут, им больше не отгрузят. Вот это интересно. Еще какие вопросы?
А ваш сыновья в вашем бизнесе?
Ну, мы пока еще подростки, ну, скажем так, 17 лет сыну.
Но они когда собираются, как-то готовить?
Не знаю, не знаю. Ну, работали, грузили ящики, ездили со мной на презентации разные, торговали на выставках. Мне было очень важно, я сам торговал на выставках, на очень интересные вот эти выставки, интереснейшие явления, на самом деле, на ВВЦ, предновогодние, потом они связаны с религиозными праздниками. Там очень интересная аудитория. Там очень много людей, там производители мелкие, с налаженным производством, монастыри, свои продукты предлагают. Качество продуктов я не буду обсуждать, там, ну, как везде, я думаю. Вот, не в этом суть. А суть в том, что там действительно такие живые люди, живой продукт, наличный в центре Москвы, наличный оборот без кассовых аппаратов. Вообще никто не подошел никому ни разу. Ну и мы там взяли стенд для пробы, и я туда послал людей просто поторговать. Потом поехал сам и понял, что мне интересно поговорить с теми, кто покупает. Потому что видите в нем как бы вот восприятие покупателя очень важно. Ну и в результате разговора у нас стояла очередь через весь павильон к нам. Мы там реализовали за 3 дня на 1 000 000 рублей выручки. Нереально, нигде нереально, по кондитерке. Просто, вот реально грузовик уехал туда, прям по сумкам разошелся. И, ну, опять-таки, как бы нужно. Ну, вот сын там мне продавал, ходил там, как бы, работал. Вот эта фактура тоже очень важная. Она не низменная. Нет. Когда ты предлагаешь свой товар, в который, тем более, ты вложил какие-то душевные свои свойства, это очень важная обратная связь. Это очень важно. Но категорийный менеджер со всеми с ними встречается, без этого просто никуда. С Корягиной, которая руководит кондитерским подразделением «Азбуки вкуса», она с основания этой компании там работает, с ней вообще встретиться невозможно. Она вообще на встречи не выходит ни с кем. Она в Кёльне заключает договора, а все остальное по принуждению правительства Москвы она принимает на реализацию. И вот через правительство Москвы я пробил с ней встречу, она пришла с раздражением. 40 минут мы с ней общались, 40 минут. Она сказала, я возьму ваши коробки. Но чтобы там были исключительные конфеты. Вот исключительные. Не сделать исключительные, коробки отличные, не возите. Закажите где-нибудь в Бельгии. Мне нужно, чтобы был хороший шоколад. Ну, у нее там, она изображает себя так большого ценителя. У нее там и седой шоколад в магазинах валяется, так что там тоже всего хватает. Вот, поэтому вот так вот. Детей привлекаем. Но не это суть. Тот же самый Паникин, у него единственная дочь была, и он говорил, мне дело оставить некому. Мне дело некому оставить, говорил он, мне совершенно это наплевать. Я живу сейчас, я пою сейчас, это моя песня. Он открыл модельный дом. Вот у него вот это вот прирастание какое-то, как вот грибница росла. Он открыл модельный дом, он открыл свой ресторан на этой территории, где его фабрика. Как купил вот эту дачу, построил там производство молока, стал завозить в магазины. Вот именно это и есть предпринимательство в чистом виде. Он запускает механизм, и он начинает сам расти. Ну, с его, только с его участием. От его кровеносной системы эти сосуды начинают покрывать все пространство вокруг него с бешеной скоростью. Он умер, жена руководит, осталось что-то. Они не бедствуют по инерции, но это 10%. Это реально 10%. Она закрыла все, кроме там 3 магазинов и фабрики. Никакого модельного бизнеса больше нет. У него прекрасные уже разрабатывали какие-то топовые какие-то вещи. Он сам в политику полез, он книжку написал. Ну, как-то его тормознула жизнь. 50 лет он умер. Говорит, что не сам, правда. Была такая тематика. Все бывает в нашей жизни. Так что главное это творчество, главное неформальный взгляд. Всегда, всегда посмотреть на ситуацию, даже продуманную и сложенную вами же, или жизнью, кажется, ух, как сложилось, классно, ух, прям поперло. Посмотреть с другой стороны, посмотреть со стороны вот 3-й, 5-й, 7-й. Во-первых, это будет доказывать, что конструкция трехмерная и богатая, если можно посмотреть с разных точек. А с другой стороны, вы увидите, и изъяны можно увидеть, а можно увидеть еще более эффективную. А вот это предложение поступило вдруг от того клиента или партнера, о котором можно было только мечтать, потому что на самом деле на вашем участке, ну какие-то глупые такие аналогии, но тем не менее, вот вы добывали там, условно говоря, растили зерно, а оказывается там нефтеносный пласт. Вам пришли и сказали, мы с вами будем тут просто вот за 100 рублей работать, а на самом деле там все другое. Поэтому надо всегда посмотреть, постоянно видеть это в трехмерном, как бы, с разных точек зрения. Постоянно. Это самое интересное. Приносит дизайнер новое оформление коробок, сейчас мы обсуждали с агентством. Там 5 видов они принесли, самую, с их точки зрения, удачную, напоследок, вот они положили там, что-то переделали кардинально. И вот даже в первый момент я, в общем, с этим связанный человек, не мог оценить то, что они принесли по достоинству.
Вот я их поставил в шкаф, и вот какие-то мысли постепенно, какие-то возникают, видение какое-то, ночью там вдруг, как-то вдруг что-то придет, какая-то мысль. Действительно, это не пустые слова, потому что нельзя к этому так огульно. Во-первых, они долго работали, и у них была групповая работа. Я не могу, я не в состоянии оценить это за один момент. С одной стороны. С другой стороны, очень много людей будут смотреть на эти коробки. И вот я понял, что они мне предлагают упростить логотип до просто абрикосов, как Каркунов, а вот товарищество, там сыновей, все это убрать. И вот я вдруг понял совершенно ясно, что это, вот мне, там через три дня мне пришло в голову, что это слишком большое упрощение, что мы отрубаем какие-то крылья у конструкции, что этого делать нельзя. Вот пришло такое мнение, буду с ними это обсуждать. Но они говорят, что потом Пушкин, да, вот, ну, должен быть зонтичный бренд при Пушкине, потому что без зонтичного бренда это такое, как бы, произвольное использование прославленного имени. А когда есть какой-то бэкграунд исторический, это лучше выглядит, с моей точки зрения. Если будет стоять Абрикосов, а внизу Пушкин, это уже совсем какой-то бред. Да? Ясно, что тут товарищество, что это некая компания. И Пушкин. Правильная, как бы, мизансцена. А если будет Абрикосов с жирным твердым знаком внизу, Пушкин, потом Иванов, Петров, Сидоров. Вот, ну вот, буду с ними это обсуждать. Вот это, но это же очень важно. Это одно из слагаемых звеньев успешного дела. И во всем так. Во всех видах работы так. Что бы вы ни делали. Уверен. Вот, да? Ну, условно, сейчас взять, так перенестись, вот у меня какое-нибудь небольшое заведение, там, магазин по продаже парфюмерии. Вот я бы придумал, например, ну, вот просто с потолка, что весь персонал здоровается как-то необычно, на французском языке, вот просто. И все. Алексей Иванович придумал, что в его фирменных магазинах, они были в разных, очень там, Одесса, Киев, чтобы не соврать, я все не помню, Питер, Москва, Самара, Нижний Новгород и где-то еще на Дальнем Востоке, я не помню где. И он подобрал девушек всех этнических представителей вот этих народностей. И об этом было написано короткое сообщение в газете, не рекламное. Так толпы мужиков побежали смотреть на этих девушек, понимаете? И все купили по набору конфет. Вот этот очень человечный подход, несмотря на то, что 21 век, и мы погрузились в какие-то такие матричные тематику, но, с одной стороны, чем больше мы погружаемся в эту матричную тематику, тем больше нас все-таки тянет обратно к маме, так скажем, да, и к какому-то там есенинскому домику в деревне, но тем не менее, да. Поэтому совмещение технологичных, высокотехнологичных вещей и вот этих человечных проявлений, да, вот подпись, да, вот мне очень нравится на батончике моя подпись, прям супер. Вот если себе представить, что продано 200 тонн, да, сколько эта штука весит, 30 грамм, ну сколько таких подписей, страшная история. Вот, да, поэтому прикольно. Прикольно. Так делает компания «Риттер», тоже семейная. Вот этот вот квадратный квадратик «Практи жгут». Очень хороший шоколад. Они пытались слить у Каркунова. Аккуратно, немцы. Вот как из Бертельсмана, моего любимого. Приехали, посмотрели, отлили, поработали. И ушли вообще из России. На плитке написано, если вы прочтете сегодня, прям четкий пункт. Там такая гарантия качества у них. Они немножко ее упростили, сделали немножко механичной. Мне она не меньше нравится, чем то, что было раньше. Там тоже подпись стоит Риттера сегодняшнего, но это семейная компания. Там написано, там специально для России произведено там-то специальный завод Германии. То есть они построили завод в Германии и платят таможню. Но в этом есть фишка. Я это прекрасно понимаю. Вот Риттер Спорт должен делаться в Германии. Нестле должно делаться в Бельгии. Черт мне в Самаре, это Нестле. Нет, ну на самом деле, я же прекрасно понимаю, что это за Нестле в Самаре. Это для вас, дураков, мы делаем конфету, называется. А в России должен быть Абрикосов, который делает вот этот продукт. Его все поддерживают и радостно носят на руках губернатора. Вот. Так должно быть, по идее. Ну как в Бельгии поддерживают Нестле своих производителей, ну как же. Это составляет слагаемая часть. Но коли у нас не носит на руках даже титовый, он как-то там бегает с огромной скоростью, это, конечно, расстраивает, честно вам признаюсь. Сейчас он создает общественное движение.
которая будет партией зарегистрирована, если его не приняли в этот высший ряд этих наших руководителей, ему надо делать свою партию, что-то это прям меня как-то расстроилось, честно сказать. То есть я бы на месте там тех, кто принимает решение, его бы взял бы и поставил бы на серьезный видный пост. Вот он должен занимать видный пост, чтобы было видно, потому что у него огромный опыт. Он сделал компанию, он сделал ее крайне успешно. Сегодня в Ашане продается его шампанское по 390 рублей бутылка, самая простая. Это бешеный успех. Он молодец в квадрате, и он при этом человек живой, умный, пишущий, знающий. Ну как такого русского человека не поставить куда-то по каким-то советникам там этого ихнего нашего, то есть... Ну, нет. Ну, если, ну, я, честно, я сейчас вступаю, меня пригласили вступить в деловую Россию, но когда, мне немножко расстроилось, что Титов создает свое движение общественное. То есть, вот, под него бы Единую Россию переделать в какой-то степени. Вот под него бы переделать и весь этот ресурс на это потратить. Вот в этом я бы увидел изменения. Вот я бы персонально, я вот, увидел бы какие-то желания изменений. Потому что человек известный, с живым лицом, доступный, очень хороший, действительно. И главное, позитивный. Нет. Потому что там творчества нету. Вот то, что у нас с вами должно быть, там оно отсутствует как класс. Просто отсутствует, к сожалению.
Дмитрий Петрович, а подскажите, пожалуйста, как вы подбираете сырье и ингредиенты для своего производства?
У нас целая служба контроля качества. Мы работаем по ТУ и по ГОСТам. Разрабатываем, записываем наши как бы виды продукции, формируем, отрабатываем. У нас лаборатория на фабрике самая современная в России лаборатория, самая дорогая. Она стоит немеренные деньги, я не знаю сколько, но не буду я врать, но она стоит денег много. И в этой лаборатории тестируем мы то, что нам завозят и так далее и тому подобное. Но у нас есть виды продукции, есть утвержденный ассортимент. Это уже вот то, в чем промышленное производство должно выражаться. У нас есть технологом нашим, главным технологом, кондитером, собственно. Вот его позиция, мы с ним согласны. Он нас убедил на дегустациях, мы дегустили разные виды конфет, заполняли опросные листы, что мы чувствуем, там одинаковые конфеты с разными, ну там разными помадами. В одном коньячный спирт, в другом там еще что-то, ром там и так далее, в одном там такая патока, в другом такая патока, вот это все одна помада. И вот мы все там подписываем, я в том числе, как все. Но чем больше попробовать, тем лучше. Если мне одному понравилось, это совершенно не значит, что это как бы, да? Вот. И то, что выбрано всеми, ну, как большинством утверждается, как наша рецептура для помады. И мы закупаем уже сырье. Поставщики сырья все очень квалифицированные граждане, это большие компании, огромные. Рынок сахара, например, очень развит. Сейчас сахар бешеный, собран урожай. Поставщики какао-продуктов – это крупные западные компании. Они гарантируют там 200 лет свое качество. Это Барри Калибаут, например. Это крупнейший лидер производства кондитерского шоколадных продуктов. Он вообще держит 70% рынка всего сырого какао. Завод должен стоять по производству какао в месте, где оно растет. Понимаете, объединенка хотел построить там завод где-то, я забыл, в Кот-д'Ивуаре, по-моему, но что-то они как-то не сумели там какие-то и испугались вложить деньги. Поэтому они покупают у Барика. Когда-то было на Бабаевке свой цех по переработке какао. То есть покупали сырые какао-бобы, везли на огромных судах в Питер, и растамаживали, перевозили в Москву, а выяснилось, что там жучок, что он заражен долгоносиком, да, гигантские, ну, там Советский Союз был, все списывали, вот, но я еще с директором государственной компании общался, Бабаевской, занимаюсь я давно кондитеркой, и еще с директором, когда не было ни Насенко, ни объединенных кондитеров, вообще не было никого и ничего, я встречался с руководителем государственной кондитерской фабрики имени П.А. Бабаева. Я встречался с ним, Ратников, Владимир Александрович, замечательный человек, пожилой, кондитер, в белом халате, весь замотанный. И мы предлагали создать торговые дома совместно. Я приволок ему инвесторов западных, очень крупных. Они под меня были готовы вложить большие деньги. Это 90-е годы. Вот. Приехали сюда представители огромного международного концерна. И опять-таки, прочитав статью о моей семье в своем голландском журнале. Приехали из Голландии. Старший сын владельца и главный менеджер. Ну и все. Нет. Они тогда занимались приватизацией. Приватизировали, Ратников умер трагически, фабрику тут же новый хозяин продал, его фамилия даже неизвестна, и покинул наши сии пределы за 18 миллионов долларов. Это все было сделано за 3 месяца, а я им привез инвестиции там на 200 миллионов долларов. Не нужны. Не нужны. Мы за 18 тут забашляли и уехали. Грабанули страну за 18, 200 не привели. Ну и что? Бывший партийный чиновник.
Дмитрий Петрович, а можно вам такой практический вопрос? Вот что вы посоветуете включить в бизнес-план для того, чтобы, ну, так сказать, попроситься в аффилированность к какому-нибудь российскому банку? Западным более-менее все понятно, там денежный поток, там рентабельность и, ну,
да,
набор,
да, да,
там
понятно.
Все известно. А вот российский, на что обратить внимание в бизнес-плане?
Ну, чтобы прям вот вам сказали, вот с той компанией вы объединяетесь, ей отдаете 51%, после этого мы заводим деньги. Мы вам напишем бизнес-план, они сами все напишут.
То есть технологии переговоры?
Все уже, конечно. С вашей внешностью, я думаю, что это довольно несложно сделать. Но в принципе, они сами напишут себе бизнес-планы, поймите. Я говорю откровенно, мне ничего скрывать, я вообще не люблю врать. Это все будет сделано так. Но вы потеряете контроль над компанией, но надо сделать какие-то умные ходы, чтобы контроль не был потерян. В моем случае, я абсолютно спокойно, я могу отдать 80% компании. Мне ничего не теряю. Потому что без меня никто из них не посмеет поставить ни один орел на эту коробку. Это нерегистрируемые элементы. Это главное, что есть продвижение. Только мне это дается. У меня все подтверждающие персонально мне письма. От церкви, от главы дома Романовых. Это все, понимаете, вот это вот Пушкина никто не рискует ставить. Это нерегистрируемое слово. Это можно вообще ставить на каждый столб, в принципе. Но только у меня письмо от фонда Пушкиных. Они говорят, а как потомки? И глазки у них так бум-бум-бум. Потому что они понимают, что они выходят в большую воду, где вот нет вот этой темноты, где надо быть красивым и прозрачным. Я говорю, что потомки? Я говорю, сам Пушкин. Вопросы есть? Вопросов нет. Все. Поэтому меня прикрывает история, опять-таки. Вот главное, что я писал в программе, это история в моем случае является главным товаром. И в конфете в том числе. Понимаете? А в вашем случае, ну, вы должны взвесить все за и против. Если ваш бизнес будет интересно развиваться при включении неких управляющих компаний в тело вашей, я не могу так всем сказать, прям все завтра идите, отдавайте. Во-первых, не возьмут, а во-вторых, не всегда это эффективно. Они могут запустить своих управленцев. И вы там будете только видеть, как мимо вашего носа мелькает все. И товары, и услуги, и деньги за эти товары, услуги. И, в общем, как бы ваше присутствие само по себе станет в некотором смысле бессмысленным. Поэтому надо наблюдать, надо чувствовать, надо... Но если вы хотите крупный бизнес, к сожалению, сегодня... Без такого варианта вам нужно иметь залоговое имущество, превосходящее сумму кредита многократно, понимаете, да в два. И только они потом выезжают на место, смотрят это имущество и говорят, что ты сказал, 100 миллионов? Да какие, за 10 это не продашь. Все. Вот не хотят выдавать, и вам все угодно, хоть у вас там будут золотые цеха стоять. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому это все как бы непросто. Все на личном, конечно, общении. Вы должны взвесить, ну, предположим, вы вот вымучили какую-то идею, она прям вот вы чувствуете, что созрела, что вот прям надо завтра, чтобы она появилась. И вот вы понимаете, что если вы будете сами, это появится через 10 лет, когда уже никому это пирожок позавчерашний, а лучше я сейчас, и в общем, лучше я сейчас даже останусь 20%, но это взорвется на рынке. Я потом воронцовские сухарики буду делать где-нибудь в Самаре, там, неважно. Но будет это. Ну, я отдаюсь, все. И вот тогда уже надо убедить. А убеждать надо привлекательностью. Личной и тем, что вы принесли.
То есть все равно иметь свою
капитализацию. Их надо привлекать тем, что в процессе работы с вами они набьют карманы деньгами.
Спасибо.
И больше ничем. Потому что все остальное у них есть, как бы. По определению.
Залоговое имущество или внешний вид? Что такое? Что
да. Самый страшный
компромисс. Компромисс надо, да. Нет, мы тоже пытались там перекупиться, как бы перебиться. Были такие вопросы разные. Но не получается. Даже при наших возможностях не получается. Знаете, вот на крупном уровне там уже так все зацементировано. Там просто вот надо в рамках своей плиты двигаться только. Вот никак, с другими плитами не получается. Нет, это совсем уж другая история.
Я хотела сказать, что, конечно, самый страшный риск – это чужие управленцы в бизнесе, и там можно потерять будет все, даже несмотря на хорошие
планы. Вы должны тогда что-то заложить в ваш… Чем вы занимаетесь?
А, вы знаете, у меня сейчас, на самом деле, такие стартап как бы идеи. Я даже помогаю больше собственникам разрабатывать именно те самые бизнес-планы, про которые я спросила. Ага. То есть я как бы консультант, эксперт в области инвестиций.
В области инвестиций. Я вам очень сочувствую.
Ну, не сказала бы, не сказала.
Я вам сочувствую, очень страшно, я вам сочувствую просто конкретно. Вот, ну вот так вот, да. Нет, но если говорить, ну, понимаете, это опять товар. Вы должны сделать или вашим клиентам предложить там тоже, так как аффилироваться с крупным банком. Это полезная тема, но только нужно понимать, что в каких случаях она будет работать эффективно, а в каких случаях это будет просто слив добровольный выброс вашего там или ваших клиентов и интеллектуального багажа. Самое ужасное, что другие люди, это мало кто понимает, не смогут сделать. Вот как умер там Паникин, не может жена ничего сделать. Вот это плохо доходит. Значит, надо сделать что-то в характере товара, услуг, еще в чем-то. Что-то такое, что нельзя оторвать от того, кто движется и двигается в эту общую команду. Но, вот я не договорил про Пензу. Там был бизнес-форум замечательный, фантастический, просто. Я получил колоссальное удовольствие. Приехали очень крупные предприниматели, не только кондитеры. Там есть и миллиардный оборот у людей компании. Все они, конечно, будем так, все назовем аффилированностью, либо с силовыми структурами, либо еще с чем-то и так далее. Ну, видно, что это либо прошлые какие-то полковники, либо ФСБ там и так далее. Везде уши и носы торчат, но что делать? Короче говоря, но очень живой разговор, очень по делу, прям радостно, просто приятно. Я там с своим кластером этим выступил, и как бы все было замечательно. И там выступал пожилой и замечательный человек, который создал фонд поддержки идей, причем таких технологичных идей. Вот то, что я не видел нигде, в принципе, у нас, да? Дядька совершенно академического вида. Ему государство в лице губернатора дало деньги в этот фонд, там 3 миллиона рублей, ну что-то подобное. Значит, они разработали правила подачи заявки. Очень интересная схема на получение гранта. Очень интересная заявка. Вот видно, что по делу. Понимаете, когда она по делу, она вот прям прозрачная, видно, и понятно, что с ней можно работать. И вот он объясняет, на примере там какой-то, ну, кто-то придумал новый вид двигателя внутреннего сгорания. Другое размещение поршней и вот этой всей части, какая-то другая КПД совершенно, и вообще-то машина будет двигаться с другой скоростью и сжать другое количество бензина. Что-то такое, конечно, значит. Да, вспомнил. Деньги выделяются на изготовление пробного образца. Вот как. То есть очень важный этап. Если у меня пробные образцы, я сделал за свои деньги, да, здесь выделяет государство. Государство, этот фонд государственный. И вот он рассказывает про историю этого проекта с этим двигателем. Уже сейчас будет какая-то серийная, я впервые это слышал, там все просто вообще вот так, знаете, с большим удивлением. Революция в мировом машиностроении. Полетим на Марс успешно. Короче, значит, там нужно, чтобы это было зарегистрированное изобретение, чтобы государство выдало сертификат о регистрации, как называется? Патент. Чтобы был патент, совершенно верно. Чтобы был патент и так далее. И вот в результате победил человек. Слушайте, что к чему я клоню? И дальше говорит этот академик с трибуны. Коллеги, друзья, предприниматели, молодежь, ну это Пенза. И знаете, как-то легче там дышится. Вы поймите, какую вещь, не бойтесь делиться, не бойтесь. Мы создаем ООО, 75% этого фонда, 25% этого изобретателя. В это ООО фонд вкладывает эти деньги, и это ООО становится собственником, а этот вкладывает патент. Уже компания собственник и патента, на минуточку, а если это революция в моторостроении, вы можете себе представить, какие там потом должны быть дивиденды. Даже. Вот. Значит, но тем не менее, а эти за какие-то 3 миллиона получают, или там миллион получает это все, да, 75%. Но тем не менее, фонд входит. Дальше что происходит? Делают этот образец. И что они делают дальше? Почему я внутри себя захлопал сам себе в ладоши? Я сделал именно так же. И вот они это предлагали, как бизнес-схему, это обсуждали. А дальше сделав этот пробный образец и убедившись, что оно работает, государство продает эти 75% тому инвестору, который потом унесется в облака с этим изобретением, вместе с этим автором. Но соотношение 25 к 75. И General Motors покупает потом у государства за 100 миллионов. Этот остается со своими 25. Капитализация у него уже происходит. У него 25 миллионов в этих 100, ну условно, да? То есть изменяется объем капитализации их компании. Но он остается, он никогда не останется без денег. Он все будет миллионером по-любому. Но если аппетиты больны, сейчас я хочу закончить, если у человека больны аппетиты, если он боится делиться, он так и будет сидеть на этом внутреннем сгорании, пока кто-нибудь другой не изобретет. И вот этот как раз девушка и сказал, что этот Джобс, он имел в этом самом, в своей компании 7%. Ну и там будет, неважно, 7%, думаю, что. И ничего ему это не мешало. Вот оно где, понимаете? Поэтому если вы будете, ну или там ваши клиенты, яркой личностью, если они умно сумеют организовать свою документацию, если с ними будет связано непосредственно что-то хотя бы, чтобы без них нельзя, то можно спокойно совершенно это делать. А у нас, две трети голосов принимают решение, вы же понимаете, по уставу, да? 25% вообще ничего. Да, ну вот такая история. Но мне показалось по духу этого бизнес-сообщества, которое там собралось, что вот это и есть цивилизованный рынок, понимаете?
Мне кажется, что очень важно, что за счет вот этой дельты пополняется бюджет этого фонда, и, соответственно, новый проект.
Да, конечно. Так у них уже 5 проектов, которые они поднимают. Они там докладывали на эту тему, понимаете? Но туда не приехало в этот момент Министерство экономического развития со своими серыми лицами, бессмысленными оловянными глазами, не приехали специальные люди без возраста и вообще без прописки решать вопросы на месте. Все, деньги пошли, все, человек купил билет и полетел. Ну, как у нас это принято. Вот это такая уже совсем тупая история. Поэтому это интересно. Я бы даже вот в вашем случае какие-то технологии бы разработал. Как вот найти возможность аффилироваться компании, если она обладает интересным интеллектуальной собственностью, способной на какой-то части рынка и услуги, рынка услуг что-то получить, как ей найти финансирование. Потому что если нет залоговой массы, то это бесполезное занятие, никто ничего не даст, тем более сегодня. Вообще в Пензу всем поехать было бы неплохо. Там действительно опыт. Нет, просто тем, кто занимается организацией процесса, там можно, я просто могу познакомиться с людьми. Там очень бодро, живо. В Москве этого не хватает. Ну, легко, я поеду, да.
Мы сейчас делаем такие клубы во всех городах страны, в том числе и в Пензе.
Да? Там есть у вас клуб свой?
Еще нет. Сейчас только объявили о своем желании. И получили 40 заявок от 40 городов.
Вот. Нет, активность очень высокая, действительно.
Всем надо, работать никто не хочет.
Да.
Вот. Мы будем ездить в каждый город на первую встречу проводить.
А кто вам дает заявки? Администрация?
Нет, мы с властью не работаем.
А, то есть вы создаете клубы. Я понял. Но там это государство. То есть там есть бюджет у губернатора, и это что дает губернатор сразу? Здание. Он дает сразу опции, которые приманивают идейных бизнесменов. И они там такие разговоры идут, там такая молодежь носится, там бегают.
Реально?
Нет, это реально.
Но только для того, чтобы
отмывать. Да, это понятно. Но вот с нашим кластером пока вот такая история. Причем на этой встрече, значит, вот у этого от Минэкономразвития, который приехал как бы никто, то есть он как бы с ним не связан, с министерством, просто приехал человек. И как бы будет работать тут же дирекция кластерного развития. А его осадили сразу, он начал выступать и говорит, что мы объединяем всех мебельщиков, там, обойщиков, кондитеров, мандитеров, там, бог знает кого еще. Что будет единый такой центр кластерного развития. Тут же его прерывает ведущий там, а он какой-то очень местный, какой-то авторитет. Что видно, с уголовным прошлым, но успешный. Он говорит, что ты несешь? Я просто в шоке. А ты откуда вообще? Ты кто? Что ты говоришь? Ты знаешь, что такое кластеры? Это Япония, это Швеция. У них только вот выбирают самый активно развивающийся сектор, один только вид. Мало того, еще надо найти паровоз. Человек, который это все потянет. И этот сразу тут же изменил лицо и сказал, у нас есть паровоз, вот Сидорович Петрович. И будет кластер у нас только один. Тут же. Тут же человек слинял. А он там депутат какой-то, который на него там вякнул. Тут же он ушел на задний план. А мы до этого там с ним хорошо поразбирались. Вот. И вот я пошел вместо него выступать. И как бы, а я кластером никогда не занимался, если честно вам сказать. Но то, что я озвучил, вызывало только аплодисменты, что меня поразило. Как это надо делать, зачем надо делать, определить цели, задачи, объединять конкурентов надо грамотно и прочее. Ну, какие-то вещи понятные. Мне понятные. А тут, знаете, общие программы. Обучаем, развиваем, выдаем, разрабатываем методички.
И получается главное.
Да. Самое главное, что мне кажется, нельзя забывать, вообще это касается не только предпринимательства, а в принципе жизни, что самое главное в жизни – это жизнь. И ее нельзя пытаться подчинить никаким вдруг случайно показавшимся замечательным идеям. Да? И вот ты понимаешь, что жизнь требует в эту идею влить там кого-то, ну там мы сейчас говорим даже о другом, там отдать ее другому. Вот ты не сделаешь – отдай. Ты видишь человека, который сделает. Но ты увидишь, как она... кого-то сделать там счастливым, условно говоря. Нужно отдавать. Был у меня хороший знакомый американец, он, правда, не предприниматель, он дизайнер, но там свое бюро, там все это, там немножко попроще. И он говорил гениальную фразу. Он говорил: люди с идеями, делитесь. Очень мало кто в состоянии вообще генерить идеи, и еще меньше людей, которые в состоянии их довести до реализации. Не бойтесь, если у вас высыпаются из вас идеи, отдавайте, говорите каждому прохожему. Действительно в этом... В этом есть. Нет, мне не надо ничего ни в коем случае. У меня свои там, не знаешь, куда их деть, поэтому там толпиться хватает, не знаешь, куда засунуть. Нет, в клуб как раз, клуб предпринимателей, да. Нет, а мне кажется, здесь тоже с кем может быть клуб предпринимателей. Банк идей там, но надо их фильтровать, чтобы их там было 2, 3, 5, 7, но не больше. И собирать со всех членов взносы на реализацию идей. Пускай они не очень затратные могут быть. Не очень затратные. Почему нет? Почему нет?
А вот ты...
Ну как, руководитель клуба. Но в этом есть определенная тема. Вот аффилироваться с членами сообщества. Ну посмотрите, это микрозаймы, да, вот тоже идея же замечательная. Да, и вот как бы тема интересная, то же самое здесь. Нет, ну понимаете, вот у меня тоже была идея, когда этот самый Березовский строил народный автомобиль и построил пирамидку, такую ему никто это не вспоминает, но очень лихо. Выпустил акции в Голландии, я все был участником, ну, в смысле, следил за процессом. У меня давно зрела идея сделать народный шоколад, народную конфету. То есть построить фабрику народную, которая вот будет делать качественные и дешевые продукты. Это можно сделать. Собрать деньги от населения.
Можно начать с шоколада, а закончить пирамидкой.
Ну да. Вот. Но не обязательно пирамиду-то строить. Не обязательно, это же тут как бы немножко другая история. Те, кто строит пирамиды, они же ориентируются только на алчность людей, а если сказать, первая выплата будет через 5 лет, это нормально.
Будет хорошее основание пирамидки.
Да, нормально. Не, но если не стремиться к краю, понимаете, все опять в установке. Если вы стремитесь в бизнесе только как бы отрезать, там, то это одна ситуация, а если реально вложиться, то не вопрос. Вот бизнес-план, там можешь всех познакомить, выложить в открытый доступ, открыть что. Ну вот Навального вся эта лабуда, он же там собирает взносы, я был поражен. Да, он собирает взносы на работу своей конторы.
Да,
и причем его прилично платят.
Деньги, будь здоров.
Да, будь здоров, деньги, вот на эту лабуду. Я знаю гораздо больше, я могу такой тут наколбасить.
На деньги с коррупцией водится.
Да. Не, ну там как бы глупый сайт-то абсолютно.
Дмитрий Петрович, говорит, да. Потом за долю компании мы его запись.
Да, это все ерунда, все знают. Поэтому вот так.
Пользуйтесь случаем. Вы завтра подойдете, вот, Дмитрий Петрович, где-то, вы же с вами будет разговаривать.
Почему? Я всегда разговариваю с радостью. Легко. Никаких проблем с этим нету.
Автоматчиком, да?
Никаких. Да, ну, это все ерунда. Должно быть интересно человеку, который затевает свое дело, прежде всего. Чем дольше интересно, тем больше жизни будет у процесса. Вот чем дольше это вызывает интерес у автора, и у того, кто затеял, тем больше шансов, что, во-первых, вовлечется больше участников в любой форме, с деньгами, без денег, там просто что-то поднести, ну, условно. И чем будет, тем больше будет отклик. Если нет интереса, если это на 3 дня увлечение, то не надо этим заниматься, не надо отвлекать ресурсы, время и, в общем, как бы себя обманывать, что я чем-то занят. Лучше поиграть в компьютерные игры в этом случае.
А если интерес пропадает?
Значит, не то что-то. Бросать. Нет, бросать, конечно. Но если наберет обороты, понимаете, мы же говорим сейчас не о том бизнесе, который уже набрал обороты, здесь, я думаю, таких нет людей. Там, где все уже отлажено, ну или отлаживается, то это уже совсем другое. Мы сейчас говорим о том, что на стартовом этапе очень много надо ходить, это очень утомительно, подводят партнеры. И вот там вчера переговоры были неудачные у меня, очень серьезные, рискованные в какой-то смысле. И неудачные, и, в общем, как бы трехсторонние еще к тому же. И вот я пришел домой, понял, что у меня кончился вообще ресурс, вообще кончился, все. Я не могу больше на эту тему ни с кем и ни о чем. И никогда. Такое ощущение. Ну, реально, вот просто. Вот. Но сегодня утром позвонил один, позвонил второй, что-то там это, пятый. И тот, кто «Динамо» дает, значит, мы его с тем, который был третьей стороной, зажали в тиски, заставляем делать так, как мы считаем нужно. Мы приняли за него решение. В результате мы приняли за него решение, потому что переспав с этой идеей, мы вдвоем, там совершенно разные этнические мы люди, совсем разные, но тем не менее он мне позвонил и говорит, ты знаешь, и все равно из-за его «Динамо» не буду я это губить, все равно я вижу в этом огромную, я говорю, я тоже не вижу огромную, что можем сделать, чтобы его заставить, я говорю, ты его держишь там в руках в какой-то степени, ты на его нагни, ну, условно говоря, прижми к стенке. А я ему сейчас выдерну из-под ног опору, мы сделаем за него его работу. У меня есть коллектив. По коллективу тут же ему пришли бумаги, и было понятно, что мы в состоянии сделать его часть, на которую мы его приглашали в трехсторонней комбинации, сделать сами. Совершенно другая диспозиция. А тот его еще прижал. Ну, как бы, я не имею в виду, что он уголовно прижал, но у них общие интересы, и он зависит от моего хорошего партнера. Он сказал, все, я сдаюсь. Да, была «Динамо» включена, да, правда. Кидал дурочку. Я говорю, ну, кончайте дурдой-то, мы это весь день погубили. Сидели как идиоты, водили барана вокруг стола. Ну вот, и вот так бывают моменты, когда хочется все это бросить. Но опять-таки, если вот действительно у меня же бездна, я же работаю с вот таким мешком бездонным. Поэтому у меня там много чего там есть. Черпай и черпай. И вот так вот. И интерес надо. Интерес к жизни вообще надо, я своим детям объясняю. Вы не ждите, что жизнь вас будет увлекать. Вы должны учиться увлекаться жизнью. Иначе вы будете пустые, и ничего у вас не будет интересного. Учить себя работать с жизнью, чтобы было интересно, чтобы увлекало. Мне же дочь спросила, как ты столько лет живешь с одним человеком? Кстати, дочь спрашивает про мою жену, свою мать. Я говорю, ты считаешь, что мне пора ее уже сменить на молодую и так далее? Их совсем обезумело. Нет, она говорит, не, ну просто я себя вот с тобой как-то ассоциирую, я себе представляю, там за ним мальчик ухожу, и что я с ним буду столько лет, он мне будет мозги вразить. И давай. Я говорю, ну ты должна себя, я говорю, есть рецепт, я ей тут же бизнес-план накатал. Я говорю, ты должна завести что-то общее с этим человеком. Если ты надолго планируешь, вот как бы, да, сегодня понятно, что в этой стартовой точке он тебе интересен. Да, ну будем считать, что да. Значит, ты должна дойти до другой стартовой какой-то, до конечной точки, условно говоря. Но ты должна себе это представить, как вот этот бизнес во всем. Я говорю, творчество, оно везде. Вот и это будет общее, это будет общее, вот это я его заставлю сделать, вот так я его подведу, там, если там, или себя заставлю сделать. Но ты должна управлять процессом. Умейте властвовать собой. Вот это главные слова Евгения Онегина, ключевые. Кто умеет это делать, тот будет успешен в любом предприятии и начинании. И будет интересен аудитория. Надеюсь, что я был вам интересен сегодня. Спасибо за внимание.